Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Эту проповедь он произнес утром 24 ноября 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Перевод с английского, город Харьков. Богу возможно все. Верь, только верь. Господь благослови тебя, брат Вейл. Доброе утро, друзья. Я всегда опаздываю. Билли говорил мне, что у меня сегодня утром должно было быть... У меня 30 личных бесед, а состоялось только 2. То есть, по-моему, 2 или 3. Поэтому я просто не могу уделить время всем, знаете. И люди ожидают, и ожидали по списку много месяцев. И Господь там делал великие вещи. О, он наш Бог, не так ли? Я уверен, что сегодня утром все... знают о той великой печали, которая постигла наш народ. Потеря нашего президента, господина Кеннеди. Хоть я и не соглашался с этим человеком в его политике и религии, но все равно он не заслужил того, чтобы так умереть. Нет. И остались эти дети и без папы. И мать, которая, госпожа Кеннеди, хотя я, конечно, не согласился бы с ней, с ее поведением и все такое, может быть, но помните, она мать, она только что потеряла своих любимых, и она потеряла своего мужа, и он упал прямо ей на колени, и кровь ее собственного мужа облила ее колени. Ужасно. Вы когда-нибудь задумывались? Иногда мы думаем, что она задает тон этому народу в модах и все такое. Может быть, и это тоже правда. Но вы знаете, миссис Кеннеди никогда не слышала ни одного послания, которое я об этом проповедую. Если бы она услышала хоть одно послание, она, может, поступала бы по-другому. А некоторые из наших сестер, которые слышат это, все равно не совладают с этим, понимаете? Да? Она была воспитана католической, и это все, что она знает. Ничего против, против этого, понимаете? Это система, ничего против людей, католиков. Это система. Католическая система. Точно как пресвитерианская, или методистская, или любая другая, понимаете? Христианская, любая. Это система, а не люди. Я думаю, мистер Кеннеди, будучи президентом, сделал много хорошего, и мое сердце скорбит за его жену. Я очень опечален, что даже в нашей стране бандиты и им подобные в нашей стране совершили такое. Если не можешь соглашаться с человеком и занимаешь свою позицию, то это верно. Однако нет смысла убивать другого человека только из-за этого. Эти детишки знали, один парнишка сказал, теперь со мной некому играть, папы нет. Видите? Я всегда думал, что однажды так будет и со мной. Несколько раз почти так и случилось, как вам известно, чуть не застрелили в других странах, когда меня должны были прикрывать своими телами, прикрывая, чтобы не застрелили с расстояния. Так если человек так умирает, но это цена расплаты, которая сопутствует различной славе, понимаете? Мне кажется, у нас в среднем каждый четвертый президент, один из 4 убит, и я об этом очень сожалею. Позор, что у нас в Америке есть такой человек, совершивший такое. И теперь, хотя, как я сказал, я был не согласен с его политикой, я был не согласен с его идеями, с тем, что он пытался сделать, но видите ли, он другой человек. Я был не согласен с его системой религии, я, конечно, с этим не был согласен, но все же он был так воспитан. Вот почему это так было. Как я сказал, может быть, если бы он услышал что-нибудь другое, все могло быть по-другому. Мы здесь обычно так поступаем, что если кто-нибудь из наших умирает, или кто-нибудь, даже если там... Я думаю, как американская церковь, как тело американцев. Американцы проголосовали за мистера Кеннеди как президента. И это было... Вот почему у нас демократия. Я не голосовал за мистера Кеннеди, я голосовал за мистера Никсона, потому что я лично знал мистера Никсона, и мне он понравился, и лично я голосовал за него, потому что он мне нравился. Но народ этой страны, американцы, мои сограждане этой страны, выбрали мистера Кеннеди. И как они это сделали? Ну что ж, это между ними и Богом. Но так это и есть. Но я думаю, ради этой матери, человека, ради матери детей, ради господи Кеннеди, госпожи Кеннеди, не могли бы мы просто встать на момент для молитвы за нее? Господь Иисус, мы все люди, мы сочувствуем друг другу, и Мы сожалеем, Господь, что наш президент был так застрелен хладнокровным убийцей. И мы так сожалеем, что наш народ дошел до такого, что такие люди, они в нашем народе, которые убивают человека, как хладнокровные убийцы, как не так давно застрелили того цветного брата, и просто хладнокровно его застрелили из-за расовой предвзятости. И мы так сожалеем, что среди нас пребывают такие люди, Господь. Наше нечестие вызвало все это. И мы молим за госпожу Кеннеди, за жену этого президента, и знаем мы этих детишек, смотрящих на своего папу, который покинул их несколько дней назад. Веселый человек смеялся и играл с ними на полу, но теперь у них нет отца. И за ту женщину, которая, за его жену, что ее муж упал прямо ей на колени, и кровь его потекла прямо по ее платью. Недавно хоронила своего любимого. И хотя, Господь, мы можем думать, что женщина находится в неправде, в том, как она задает тон в стране своими нарядами и так далее, но это могло быть для американского народа в целом, для них, что этого они и хотят. Так мы молим этим утром, чтобы ты помог ей. И пусть во время этой тяжелой утраты она найдет, что есть истина, Иисус Христос. Даруй это, Господь, тот единственный, который может дать мир и утешение в час бедствия. И помоги нам, Господь, продолжать быть от всего нашего сердца сияющим светом, потому что мы не знаем, когда и какое влияние мы можем оказать на кого-нибудь другого. И пусть мы светим светом Христовым, пока Он не придет. И потом великий пастырь стада, который знает всякую справедливость, отплатит за каждый грех, и он знает, как точно это сделать. И до тех пор мы вверяемся в руки Твои, для Твоей любви и милости к нам. Во имя Иисуса. Аминь. Да, я думаю, никто не заслуживает так умереть. Так вот, мистер Линкольн не заслужил так умереть. Мистер Маккинли не заслужил так умереть. Хьюи Лонг не заслужил так умереть. И никто из тех людей, я в это не верю. Убийцы. Вот что плохо. Наши ребята за океаном не сражались за что-нибудь такое. Наш флаг не был поднят ради чего-нибудь такого. Мы не американские граждане ради чего-то такого. Нет. Хотя наша страна окутана и закручена грехом. Вот почему такое происходит. Это грех. Так вот, сегодня у нас, я буду учить в воскресной школе, и я бы хотел упомянуть для церкви пару вещей. И это первое, я хочу, чтобы вы простили меня за то, что держу вас так долго по воскресным утрам, когда у меня эти послания. И потом, если Господня воля, почему я это делаю? Потому что я здесь среди своих, и я твердо учу этим учением, как только могу. Я не учу этому в других местах. Я просто стою на основных принципах Евангелия, но эти твердые учения я не учу им там, в других местах. И потом, здесь мне нужен час, иногда два или три, чтобы закончить свое послание. И иногда я вас тут держу до 12:30, до часу. Это меньше, чем я привык. Иногда я бы остался почти на всю ночь, и я приезжаю, мы начали часто до 8 часов, и приезжаю домой на следующее утро в 2 или 3 часа, верно, со своих собраний. Но я постараюсь, когда я опять к вам приеду, и просто небольшое служение вместо такого обширного учения об этом, если я извещу вас заранее, что что-то будет. Потому что я верю, в следующее у меня будет 7 труб, которые связаны как раз с 6-й печатью. Когда отзвучала 6-я печать, все 7 труб одновременно затрубили, понимаете? Итак, я бы хотел донести это до церкви, до его пришествия, если или моего ухода, и как бы это ни было, если смогу. Так вот, если этим займемся, тогда известим вас заранее, и, может быть, потом, как мы видим сегодня утром, залы переполнены, и вдоль стен, и вокруг, мы постараемся, у нас есть одно место, куда мы могли бы пойти, там помещается где-то 3000 человек, и это уютная школьная аудитория здесь, прямо над нами, и 7 труб, мы постараемся проповедовать их там, в школе. И там будет много сидящих мест, понимаете, чтобы люди могли попасть внутрь. Хотим сообщить, что в Нью-Йорке у нас было просто чудесно. Каждый вечер многие люди просто не могли попасть в море с аудиторией. Они толпились, пожар... Человек, который был владельцем этого места, если бы они остались стоять, вот так толпиться, начальник пожарной охраны прекратил бы мероприятие, и тогда нам пришлось бы их вывести. И люди на улице ходили туда-сюда, молясь, чтобы кто-нибудь встал и вышел, чтобы они могли попасть внутрь и занять место. Понимаете, только один человек, они ожидают там ради одного человека, чтобы попасть внутрь. И тот, который следующий у двери, и потом вот так того запускает. Когда кто-нибудь встает и выходит, должен пораньше уйти домой, тогда они заходят и вот так вот распределяют. Видите, они приходят очень приятные, замечательные люди. И я верю, что мир... Христианская церковь алчит по Богу. Я теперь верю, что... Благодарю, брат. Я верю, что Бог дарует нам эту возможность, когда мы сможем собраться вместе для этих последних 70 труб. Я люблю действовать в таких вещах под руководством, так что вы будете знать. Потом на завтра для бизнесменов, обычно их общество, там, кажется, мне сказали, у них бывало где-то от 50 до 100 на завтраке. И тем утром они продали 1700 билетов и открыли все остальные помещения, чтобы заполнить то место. И в каждом коридоре и вдоль стены на всех ступеньках стояли люди и несколько высокопоставленных служителей. Несколько священников и все остальные были там, чтобы услышать послание. Итак, насколько я понимаю, мне кажется, это немного помогло. При этом совершилось больше, лучше, чем мы на самом деле об этом думали. Так вот, затем сегодня вечером у нас будет послание сегодня вечером, если Господь волен, на тему о том, о твоем состоянии со Христом. И теперь оно будет коротким. Мы хотим начать, и я хочу быть на платформе в 7.30. Во сколько вы обычно начинаете? В 7.30? Брат отвечает, мы начинаем в 7.30, но начнем в 7. О, в 7, я буду на платформе к 7.30. А уйти мне надо будет в 8.30, если Господня воля. Потому что я буду скоро, как только смогу, и начну это практиковать. И еще одно, может быть, здесь есть незнакомцы, которым смешно, что я не могу отсюда уйти, но я не могу. Это как бы, я надеюсь, это не звучит кощунственно, но моя мать говорила, что когда люди вот так собираются, это как патока сорга холодным утром. Вы знаете, она густая и медленно сползает. И примерно так это и здесь. Я медленно продвигаюсь в этих посланиях, потому что сладость Божьего сахарного тростника, знаете, как бы сгущает нас вместе. Я бы не хотел, чтобы было по-другому. Итак, именно так я и хочу. Я помню, как мы вставали и пели эту песню «Блажен союз, что нас в любви Христа связал, общение душ, которых спас Он, образ неба дал. Грустна разлука нам, но верим мы, что вновь мы встретимся, или здесь, или там, где вечный Бог, любовь». И я верю, что здесь это всегда будет нашей целью. Много пожилых святых уснули с тех пор, но мы все равно сердцами вместе. Я вспоминаю видение, и тем утром видеть их там, и то блаженство, и славу молодых обликов мужчин и женщин, они все похожи, как были здесь, когда были здесь на земле. Я думаю, они ожидают нашего прихода. Однажды мы присоединимся к ним, если Божья воля. Теперь И помните о вечернем собрании, песенное служение начнется в 7 часов вместо 7.30. И потом на следующей неделе я в Шрифпорте, штат Луизиана. И там в «Синей жизни» в Шрифпорте, штат Луизиана. И мне кажется, там хотят снять аудиторию через дорогу. Прежде чем Мур позвонил вчера вечером, говорят они, это ежегодный съезд, и ожидается огромное количество людей. Я хочу дать небольшое свидетельство перед тем, как прочту Писание. Однажды здесь сидела дама, было, скажу вам, какого влияния, когда один молится за другого. Я просто случайно посмотрел и увидел другую даму, и я просто... Марджи Кокс, жена брата Родни Кокса, которая здесь сидит. И мне кажется, это было на прошлой неделе, когда мы были здесь. Святой Дух различал по всему зданию, вы знаете, как люди рассказывают. И она сидит теперь вот здесь, но она была где-то там. И я взглянул, и вот там была дама, которая была названа, и у нее был сахарный диабет. И Марджи была, и видение, это была Марджи. И там стояла Марджи, но все же я посмотрел ниже, я увидел ее, и это было... Я подумал, я взглянул, чтобы увидеть эту другую женщину, и видение было Марджи, но свет был на другой женщине. Так я понаблюдал. Я подумал, если я назову Марджи, скажут, конечно. Это, конечно. Кто-нибудь их знает, скажет, а он же ее муж, один из его закадычных друзей. Они живут вместе, спят вместе, охотятся вместе и все такое. Конечно, конечно, он это знает. Но Марджи этого не знала. Но я назвал другую даму, которая была, мне кажется, была сестрой из Чикаго, как я узнал позже. Но потом оказалось, что у нее на фабрике делали проверку на диабет, и у нее был диабет. Итак, позавчера она была на пути в эту клинику, и когда она упомянула о нем, тогда я ей об этом напомнил. Я сказал, подойди сюда, сестра Марджи. Рассказал ей о том, как у нее немели руки, и очень неприятное чувство. Эта дама работает там почти день и ночь, чтобы верная мать, чтобы помочь мужу заплатить за дом, который они стараются построить. И она, и ее сестричка Нелли, и Чарли, это брат Родни, его жена, и все они вместе работают на тех фабриках изо всех сил, как только могут, и переносят это поношение. Они сняли гримы, и растят свои волосы, все такое с тех пор, как стали христианами. Я верю в выражение почтения, когда оно заслужено. И, конечно, эти две молодые женщины занимают у меня в сердце особое место. И потом взял ее за руку и помолился за нее, и она поехала туда, и не нашли следа диабета. Он исчез полностью. Одна дама сидела где-то здесь, которая была названа, и это была сестра по имени Брюс. Я не вижу ее сегодня утром, но она была всегда... Она женщина, которая здесь много молится. И эта женщина вошла. Это было, когда я был здесь в последний раз. И не раздали ни одной молитвенной карточки или чего-нибудь. Поэтому не было никакого молитвенного ряда, поэтому они просто... Святой Дух просто вызвал из аудитории, и это миссис Брюс, она сама исцелилась от рака. И у нее просто всегда на сердце ноша за кого-нибудь другого, и она просто молилась. И там была дама из Луисвилля, которая умирала, рак в горле. И пока она молилась, Святой Дух пошел прямо к той женщине, назвал ее, и все он говорит ей, что она была, то есть сказал ей, кто она была, и какая у нее была болезнь, и о том, что у нее рак, и сказал, что с ней будет все в порядке. И та дама пошла домой, несколько дней после этого она просто начала задыхаться чуть ли не до смерти, просто горло сильно распухло, она сильно кашлянула, и рак выпрыгнул. И она совершенно здорова, видите? Что случилось, видите? Сама опухоль — это злокачественность, которая имеет в себе жизнь, понимаете? Рак — это слово, берет истоки медицинский термин от слова краб, что значит, что у него много ног, как краб из моря, и он сосет из человека кровь. И эта злокачественная опухоль в ее горле, как раз это она и делала. Так вы понимаете, я не имею дела с этим наростом, я имею дело с жизнью, которая в наросте, понимаете? Мы имеем дело именно с жизнью в наросте, понимаете? Во имя мое будут изгонять бесов. Слово «бес» значит «мучитель». Например, «тело». И это был бес. И потом, когда из нароста ушла жизнь, конечно, из-за этого нарост начал распускать. Точно как собака, которую сбили на улице. Или еще кто-нибудь. Пусть он только полежит там, она там полежит на солнце несколько дней, и тогда станет в два раза больше, чем своего размера. И поэтому этой женщине становилось хуже. Я часто это объяснял. Если становится хуже, как раз это и есть знамение, что ты исцелен, вы понимаете? И все время становилось все хуже, и душил ее, потому что оно распухало. Но это отделилось, жизни в этом не было. Ее такой кашель, понимаете? Так, вот так вот. Он оторвал его от остальной ее плоти, и мертвая материя просто села без жизни в нем. Рак ушел, выпрыгнул, видите, выпал. Итак, вот что потом вышло тело. Это не бес вышел, это было жилище, в котором он жил. Он вышел, потому что вера женщины. То, что ей было сказано, зная, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, это и убрало рак, забрало его жизнь. Так вот, она могла опять пойти к доктору, и доктор сказал бы, чепуха. Она все еще там, как и всегда. Но это верно, нарост был там, но не жизнь. Ее не было там, понимаете? Так вот, что если бы она была там, где она не могла выйти? Это фотография? Брат Невилл говорит брату Бранхаму, это фотография нароста, который вышел у госпожи Бейкер из Спрингфилда, штат Индиана. И она, это увеличенная фотография, которую она передала после молитвы. Вот фотография нароста госпожи Бейкер из Спрингфилда, штат Индиана, который вышел после молитвы. Вот его фотография. Видите, это тело, в котором жил бес. Точно как вы живете в этом теле, в котором вы живете. Оно может быть маленьким, большим, рыжеволосым, черноволосым, каким бы оно ни было, понимаете? И дьявол живет в этом теле, или Христос живет в этом теле. И потом, когда из него выходит жизнь, ваше тело все еще здесь на земле, понимаете? Но жизни в нем нет. Когда жизнь ушла, тело было все еще там. И потом оно оторвалось от ее тела и было извержено. Тело вышло. Но если оно в таком месте, где не может выйти, тогда сердце должно принять эту мертвую материю и с каждым ударом очищать кровь. Это вызывает жар и все остальное, потому что это инфекция, вы понимаете? И ваше сердце должно... Я думаю, сердце очищает кровь, когда оно проходит. Правильно, сестра, да? Мне кажется, это правильно. Сестра, сердце, когда оно бьется, оно очищает. Ведь сестра, вы знаете. И еще одна сидит здесь, вот здесь, напротив нее. Подбирает, и вот что вызывает жар от инфекции. Она подбирает инфекцию и поднимается жар. Так вот, люди, вы понимаете, это ваша вера. Это не ваши чувства. Они ничто, если это так, если моя рука не прямая, оно не имеет к этому никакого отношения. Это совершает моя вера, понимаете? Прямо перед нами мы видим образ женщины, которая совершенно исцелена верой. И потом мы просто идем шаг за шагом, пока не вступим в того человека, и просто пойдем прямо к ним. Видите? Вот, пожалуйста. И вот что это совершает ваша вера, не ваше чувство. Это совершает ваша вера. Благодарение и хвала да будет Богу. Теперь только один момент молитвы, и у нас будет здесь тема, которую мы хотим рассмотреть, и то недолгое время, которое Господь будет иметь с нами дело, согласно ей. И теперь, и потом, если кто-нибудь из вас хочет уехать сегодня утром, и не будет на вечернем служении, если Господня воля, я хочу опять быть здесь. Семья возвращается назад на рождественскую неделю, и потом в воскресенье после Рождества, если Господня воля, я хочу проповедовать здесь теме рождественское послание. В воскресенье после Рождества, если Господня воля, темой будет «Скиталец на улице». Итак, давайте просто склоним свои головы для молитвы, прежде чем прочитаем отрывок. Господь Иисус, будь рядом с нами прямо сейчас. И мы знаем, что тяжело в нашей маленькой церкви, и когда многие стоят, и мы здесь не из-за удобства места, которое дает нам физический комфорт, потому что здесь неудобно. И мы здесь не для того, чтобы нас увидели, но мы здесь, потому что мы чувствовали Твое присутствие. И мы знаем, что Ты здесь. И мы здесь для исправления, мы здесь, зная, что мы в Доме Божьем. И нам хорошо здесь, неважно, насколько это неудобно для стоящих и стоять, столпившись, но мы здесь, потому что мы чувствуем, что Бог здесь. И точно так же должно быть чувствовал себя тот мальчик ночью, когда Павел всю ночь проповедовал. Какое-то длинное послание, вероятно, от захода солнца до восхода солнца на следующее утро. И молодой парень сидел там высоко, он выпал, и думали, что он убился. И Павел лег на него своим телом, и Дух Божий, который был на посланнике, вернул дух жизни в тело мальчика. И он сказал, с ним все будет в порядке, и молодой человек ожил. Ему было интересно, что говорил Павел. И, Боже, нам сегодня утром интересно, что Святой Дух может сказать нашим сердцам. И мы молим, чтобы Ты преломил хлеб жизни для каждого из нас, чтобы, когда бы мы уходили отсюда, чтобы мы не вышли такими же людьми, какими мы были, когда вошли. Пусть христиане станут ближе к Тебе, пусть грешники сегодня обратятся, пусть больные исцелятся, и пусть Царствие Божие сойдет прямо к нам, или даже чтобы было в нас. Ибо мы просим во имя Иисуса Христа, чтобы, когда мы ожидаем Его Дух, чтобы дал нам все слова. Аминь. Давайте теперь прочитаем кое-какие из Писаний, которые... Божье Слово всегда верно. И теперь... И все... Я вижу, вы очень добры к тем, которые стоят. Я вижу, как кто-то поднимается и встает, и дает место кому-нибудь другому. Это просто замечательно. Хотелось бы, чтобы у нас было больше места, но у нас его просто нет в этот раз. Обратимся к Матфея 27 и прочитаем из 11 стиха. А потом поговорим на эту тему. Иисус же стоял пред правителем и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни одного слова, так что правитель весьма удивился. На праздник же правитель обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Только подумайте. Они сказали: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» «Что я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят все ему: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло соделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Тогда Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведников сего, смотрите вы». И отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Какая печальная картина. Я назову этот отрывок, если хотите это так пометить или так назвать. Может быть, пленку захотят так озаглавить. Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? И тема, которую я хочу использовать после такого отрывка, я хочу использовать тему «Иисус в твоих руках». Иисус в твоих руках. Что ты сделаешь? Наше место действия сегодня утром в зале суда, где Пилат, правитель, был вызван на сцену исполнить и вершить суд. Это было рано утром, незадолго до рассвета. Его разбудили и вызвали выслушать дело этого человека. Это было время распятия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он ничего не сделал, они ничего не могли найти. И он на все ответил. Просто это был такой час, когда все должно было быть так. Ничего не может случиться, если не того, что служит причиной, чтобы так произошло. Для всего, что происходит, должна быть какая-то причина. Потому что это мотивировано, конечно, тем духом, который в существах, и в человеческих существах и так далее, существует мотив этого и намерение, и должна быть причина. И вот причина того, почему это должно было случиться с величайшим человеком, который только жил на земле и когда-либо мог жить, причина того, почему это так случилось, потому что настало время этому случиться. Понимаете, это должно было быть так, и никак этого не избежишь, должно было настать это время. И Иисус пришел на землю точно так, как предсказало Божье Слово, как Он придет. Он поступал совершенно так, как сказано в Слове, что Он будет поступать. Он жил совершенно той жизнью, и Бог возвестил или проявил семя того времени. Теперь помните, Бог, Библия, начинается в Бытие и продолжается до Откровения. И вот здесь урок, который я хочу, чтобы вы поняли, что, понимаете, о каждом поколении было сказано в Библии, об определенных событиях, происходящих на протяжении каждого поколения. Как Даниил видел и истолковал сон Навуходоносора, как начнутся языческие царства, и как они пойдут на убыль, и как они прекратятся. И каждый народ в тех расах и народах, эти языческие силы, которые контролируют мир, контролировали мир, поступали точно так, как было сказано об этом видении. Когда Навуходоносор, золотая голова, был свержен, тогда вступили медоперсы. И их природа соответствовала природе материала и тому, что сказал пророк. Совершенно точно. Навуходоносор, золотая голова, величайший первый царь, затем медоперсы, серебро, и потом вниз до того, что из меди. И каждый материал становится тверже и тверже, золото самый мягкий, и заканчивается железом, который самый твердый из всех. Это железо. Так вот, каждый из тех царств по природе наступал совершенно точно таким, каким, как сказал пророк, оно будет. И что он делал? Он сеял семена
для народов, чтобы наблюдали, и каждый раз, когда устанавливалось царство, оно должно было быть установлено согласно тому, что сказано в Слове. И затем на поле действия должен был вступить Мессия. И когда Христос вступил в действие, Он должен был ответить теми словами Божьими, которые должны были исполниться, о которых говорили пророки, что Он так поступит. Моисей сказал, он будет пророком, подобным мне. Если бы у вас было время, чтобы сравнить эти прообразы и просто показать их в то великое время, когда Израиль был в плену у Египта, как Моисей был рожден необычным, странным младенцем, и как он вырос и был воспитан, и как его скрывали в камышах, и как он стал вождем, пошел в горы и получил закон и вернулся, и был не только вождем, но он был священником, и царем, и правителем. Все это и как точно оно явилось прообразом Христа. И Моисей сказал, «Господь, Бог ваш, воздвигнет пророка, подобного мне». Видите? Так вот, когда родился Христос, Израиль опять был в плену у Римской империи. И кем он был? Родился необычный младенец. И странно, как он вырос, как он взошел в горы, вернувшись, сказал, «Вы слышали, как говорят, не кради, вы слышали, как говорят, не прелюбодействуй. Но я говорю, всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал». Даятель закона, понимаете? Царь, священник, пророк, точно как он. Итак, все это должно было быть исполнено, когда там находился промежуток для жизни Мессии, когда это было совершенно подтверждено. Так вот, может быть, на некоторое время это последний длинный урок, который я вам преподаю. Я хочу, чтобы вы его хорошо восприняли. Когда было изречено слово для одного определенного поколения, кто-то обязательно восстанет на поле действия, которое исполнит это слово. Потому что Бог его изрек. Это подтверждение изреченного слова. Иисус соответствовал каждой характеристике и был словом подтвержденным как Мессия. Точно. В Библии также есть слова, изреченные для последних дней. Те слова должны претвориться в жизнь. И мы здесь находим, что в дни нашего Господа церковь уже отвергла его до того, как он пришел в зал суда Пилата. Его отвергли с самого первого дня, как его служение начало пророчествовать и говорить им истину о Слове. Потом они не понимали, как он, будучи человеком, мог знать, что было в людских сердцах. Мало они знали о том, что Слово есть Бог. И Слово, говорит Библия, различает мысли и помышления сердечные. Его хотели назвать злым духом. А он сказал, «Я вас за это прощу, но когда Святой Дух зайдет сделать то же самое, злословие на него никогда не простится». И все, что он пророчествовал, как произойдет, что произойдет в этот день, нечто должно привести это к жизни. Но когда оно воплотится в жизнь, оно будет настолько отличаться от того, что люди думают об этом, что только избранные это увидят. Всегда только избранные. И только они увидят это, потому что они предопределены и предназначены это увидеть. Следовательно, по-другому не увидишь. Иисус сказал, «Вы не можете прийти ко мне, никто не может прийти, если Отец мой не привлечет его, и все, кого он дал, не придут ко мне». Видите, да? Да? Поэтому по-другому не могло быть. Он сказал, «Имейте очи и не видите, уши и не слышите». Сказал, «Хорошо вас пророчествовал Исаия». Видите? Разворачивалось пророчество Исаии. Проявлялось. Не забывайте этого. Те, кто здесь, и те, кто слушает пленку, что Божье Слово должно быть проявлено. Бог обязан увидеть то, что Он совершает. Точно как Иоанн Креститель был предназначен привести приход Христа, так должен был восстать один муж, чтобы занять это место. Это слово должно быть исполнено. Потом, когда Иисус пришел как помазанный Мессия и совершил в точности то, что Он, как сказал Слово Божие, будет совершать, и все равно евреи искали чего-то иного. Царь, грядущий с жезлами железными в руке твоей, что было далеко в будущем. Но Он исполнил каждое слово. Однажды в Капернауме, когда он взял Писание и прочел, вы обратили внимание? Он прочел только часть Писания. И тогда он отложил книгу и сказал, ныне это исполнилось. Почему он не прочел остальную часть Писания, когда он должен был проповедовать юбилейный год? Потому что это относится к другому его пришествию. Им не нужно это знать. Это относится к времени, когда он придет. Вот почему в то время, когда он жил, он мог сказать, ныне исполнилось Писание сие пред вашими глазами. Прямо здесь вы его видите. Проповедовать Лето благоприятное, и исцелять сокрушенных сердцем, и исцелять больных, вот зачем он пришел. Остальное от этого было совершить суд над язычниками и все такое. То есть это будет следующим, видите? Сначала его должны отвергнуть язычники. Так вот, у распятия, там, где у нас сегодня тема «Иисус в твоих руках», Божье Слово было полностью подтверждено, было доказано еще и еще, что Он был ответом Божьему Слову. Когда эти книжники, видите, у Бога оно всегда изложено. Пусть служители изучают его, но, видите ли, они принимают чьи-нибудь слова о нем, слова какого-нибудь группы людей. Они настолько слепы к истине, что когда истина представлена, они не могут ее увидеть. Вы понимаете, Бог праведен, у Бога это там записано. У Него это записано прямо здесь, в этой книге, что произойдет сегодня, чтобы это исполнилось. Но другие, которые не предназначены это увидеть, никогда этого не увидят, понимаете? У них это все перепутано. И так у них это было и тогда. Они так и не познали, что это был Он. И по знамениям никто не мог отрицать, что Он был посланником того времени. Его пророк говорил об этом. Он сказал, «Я должен умоляться, а Он будет расти. Я не достоин развязать обувь Его, но Он стоит сейчас посреди вас», — сказал Ян. «И Он придет». И секира положена у корня, и дерева, не приносящие плод, будут вырублены из леса, то есть или из виноградника, или из сада. Их больше не будет. Так вот, мы находим, что все это случилось точно так, как он сказал. Он мог различать их сердечные мысли. Он был пророком, все, что он предсказал, случилось совершенно точно, как он это сказал. «Я иду в Иерусалим, там я буду предан в руки грешников, и они будут со мной, с ним плохо обращаться, и он будет распят. И на третий день он воскреснет». Он сказал, смотрите, никому этого не говорите. И он скрыл это от них, чтобы они не понимали до тех пор, пока оно не исполнится. Понимаете, так часто он позволяет нам ослепнуть до времени, когда мы нуждаемся в этом. Он позволяет не видеть того, что мы видим сегодня, ибо теперь время, когда мы нуждаемся в этом, для того, чтобы подтвердить день, в котором мы живем. Понимаете? Наши отцы всего этого не знали. Библия говорит, что они не познали бы этого. А он сокрыл это, и в последние дни оно будет открыто сынам Божьим. То есть, сделая то, что они будут проявлены, чтобы его слава и его хвала были явлены по всей земле. И все, что Даниил сказал о последних днях, и как знающие своего Бога будут вершить подвиги. И просто так много писаний относится к тому дню, в котором мы живем. И как эти злые, обманчивые времена будут на земле. И как раз то, что у нас теперь исполняет это. Им был дан шанс увидеть его. Но они отвергли своего Мессию. И сегодня то же самое. Совершенно то же самое. Нам дана благоприятная возможность, потому что Бог не может судить, не имея прежде, не будучи справедливым в своем суде. Так вот, если вы сказали какому-то человеку, мчащемуся по дороге на скорости, вы бы их остановили, сказали бы, там я на дороге, если будете продолжать с такой скоростью, погибнете. А они говорят, чепуха, я знаю, как я еду. Понимаете, тогда кровь не может быть на вас, потому что вы полностью их предупредили. Ведь то же самое Бог делает своим словом. Он полностью предупреждает людей о надвигающемся суде и показывает свои чудеса и знамения, которые предсказаны в Библии на этот век. Он показывает их, а люди просто проходят поверх этого. Нелегко человеку пойти в ад. Человек пробивает себе дорогу в ад. Первая ложь, которую вы сказали, вы знаете, что это было неправильно. Первая сигарета, которую вы выкурили, вы знали, что это было неправильно. Первое зло, которое вы совершили, вы знали, что это неправильно. Ваша совесть говорила, что это неверно. Но вы постоянно пролетаете на красный свет, прыгаете через ограждение, вы опрометчивы, вам все равно хочется это делать, показать, что вы какая-то важная персона, видите? Но, понимаете, вы пробиваете себе дорогу в ад. Нелегко пойти в ад. Надо отвергнуть истину. Прежде чем попадешь в аварию, надо проехать на красный свет. Прежде чем попадешь в аварию, надо... Там вдоль дороги есть предупреждение, выставленное на виду. Но вы по-своему к этому относитесь, как люди сегодня. И он знает больше всех, не послушается к знамениям, и не прислушивается к знамениям и предупреждениям надвигающегося суда, как те, которые отвергают Христа. Теперь обратите внимание, а что они приняли вместо этого Христа? Теперь подумайте о церкви того дня, об их слепоте. Они отказались от общественного убийцы. Варавы. Человека, который был доказанным убийцей. И действительно ожидал своего суда. И он был доказан убийцей. И он был плохим человеком. И только потому, что жизнь Иисуса, которую он бросил им вызов. Он сказал, кто из вас может обвинить меня во грехе? Грех — это неверие. Если я не творю дело от самого, тогда не верьте мне. Но если я Если я не говорил вам истину Писания, а Писание сами говорят за меня. Исследуйте Писание, он сказал, ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, и как раз они свидетельствуют обо мне в этом веке. Но они сказали, он делает из себя Бога, он что-то из себя строит. Ничего он из себя не строит. Бог соделал его Богом, он был Богом, он был исполнением Писания, он никогда ничего из себя не строил. Бог соделал его тем, кем он был. И потом это потому, что пришло время исполниться тому слову. Вот, но они не смогли этого увидеть, потому что оно было против их деноминационных идей, которые они понастроили о Христе. И они были слишком ослеплены от слова. Так вот, кроме того, чтобы избавиться от этого человека, они также должны были принять убийцу и угрозу общества. Это было признательностью общества. Их признательностью. Убийца. Должны были принять его, потому что... чтобы отвергнуть Христа. И любой человек, прежде чем он сможет принять неверие, он должен отвергнуть верное. Просто что-то существует в природе. Существует такой закон, что надо отвергнуть верное, прежде чем можно принять неверное. Как я только что процитировал, чтобы не говорить ложь, вы сказали ложь вопреки своему верному суждению. Вы сказали ложь против своей совести. Вы сказали ложь против того, чему учили вас мать или родители. Или даже сама природа учит, что вам не следует этого делать. Итак, следовательно, чтобы отвергнуть истину, надо принять ложь, и ты должен отвергнуть истину, прежде чем ты примешь ложь. Понимаешь? И так поступали все ребята. Они отвергли истину. А он был истиной. Я есть путь истинной жизни. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и проявилось среди нас. 1 Тимофею 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти. Осязаем руками нашими. Бог Иегова. Это поразительно, это потрясающе. Подумать только, что Бог, который поместил в космосе солнечную систему, который создал звезды, которые в сотни раз больше, чем этот мир. Если одна из тех звезд направится на Землю со скоростью 10 тысяч миль в час, о, понадобилось бы 100 миллионов лет, чтобы долететь сюда. Они так далеко. И две звездочки висят, отсюда кажется, как будто на дюйм друг от друга, они дальше друг от друга, чем мы от них. И все же каждая из них занимает свое место. И это великая галактика. О, вот это да! Величие и необъятность Бога, который создал это все. Каждая должна держаться другой. Вот почему они так все стоят. Если они выйдут из усмотренного порядка, вся система падет. И вот что случилось в Эдеме, когда Ева отошла от заповеди Божьих. Вся раса пала. Вот в чем сегодня беда, беда. Мы не должны расходиться по организациям и деноминациям и так далее. Мы должны быть сыновьями и дочерьми Божьими, удерживая вместе великую галактику мира. На прошлой неделе в Нью-Йорке я слушал сообщение, процитированное или сказанное Эйнштейном, великим ученым, которого называют мозгом века. Я был слышал это, потом я пошел послушать Нормана Винсента Билла о его психологии, о том, как люди должны поступать или жить и заниматься психологией. Затем Эйнштейн, он говорил о галактике, которая была там, среди системы, далеко от звезд. И если бы человек мог двигаться со скоростью, мне кажется, он сказал, света, так вот, мне кажется, где-то 86 тысяч, брат Невилл говорит, 186. 186 тысяч миль в секунду, как движется свет. И теперь возьмите через 5 минут, за сколько миллионов и триллионов миль вы бы находились. И понадобилось бы 120 миллионов световых лет, чтобы добраться до той галактики. И потом 120 или 150 миллионов лет, 150 миллионов туда и 150 миллионов назад. И они наткнулись на то, что их озадачило. И они, и долетев туда, и вернувшись назад, вы бы на самом деле путешествовали 3 миллиона лет. 300 миллионов лет. 300 миллионов лет, чтобы слетать. И когда вы вернетесь на Землю, вы бы отсутствовали только 50 лет. Прорываетесь в вечность. Ей нет конца. И подумать, что Бог, который все это создал и привел это в порядок, и сказал об этом, сошел и стал плотью среди нас, чтобы искупить нас. И так почтил нас своим величественным присутствием, что он встал здесь, на этой грешной земле в последний день и доказал словом своим, что это так, потому что он обязан этому слову. Аминь. Суверенность. И справедливость того великого, кто держит все это в руке своей. Обратите внимание, народы. Сначала церковь должна отвергнуть его слово. А затем, после того, как церковь его отвергла и назвала его Вельзевулом или злым духом, потом оно было вынесено пред правительством, чтобы вся раса была осуждена. Теперь мы находим Иисуса сегодня утром перед правителем Пилатом, римлянином, для допроса. И мы находим, что сначала его отвергла церковь, потому что они не верили его посланию, потому что они не знали слова. Иисус сказал им, если бы вы слушали Моисея, вы бы поверили моему слову, потому что он говорил обо мне. Видите? Слово, которое Господь приходит к пророку, и пророк изрекал слово на грядущее, и вот оно было отождествлено. И сказал, вы говорите, что знаете Моисея, и что он ваш проводник. Вы не знаете ни Моисея, не знаете его слова. Другими словами, он сказал, я есть слово. Я есть отождествленное слово, которое, как говорил Моисей, должно прийти. И вы обвиняете меня. Видите, из-за своих традиций, видите, церковь его обвинила. Так вот, мы теперь находим его перед Пилатом. И также полностью утвержден, отождествлен к тому времени, или церковь, как посланник к тому времени, или церкви, им был дан шанс увидеть и поверить, но они отвергли это. Почему они это отвергли? Многие из них хотели этому поверить, но их традиции, не люди, но их традиции. Так вот, вы видите, как Никодим пришел ночью. И он сказал, «Учитель, мы знаем, что ты учитель от Бога. Мы знаем, что ты от Бога. Никто не может делать то, что ты делаешь, если Бог не с ним. Мы, кто такие мы, о которых он говорит? Церковь, фарисеи, вожди того времени. Мы знаем, мы полностью убеждены, что ты именно тот человек. Такой человек. Почему тогда они не могли поверить? Из-за своей системы. Я хочу, чтобы это глубоко впиталось, потому что это, именно к этому я и подхожу. Понимаете? Из-за системы, с которой они уже соединились, они не могли двинуться. Хотя они видели, что это был Мессия. Но та система, к которой они были присоединены, не позволяла им это принять. Вы понимаете? Теперь я хочу спросить у присутствующих, кто из вас понимает, о чем я говорю? Понимаете, поднимите ваши руки, хорошо. Так вот, система. Они верили этому, и они знали, что это было. Как я хотел бы сказать, что сегодня то же самое. Мы видим, чему следует быть сегодня здесь. И мы понимаем это, но система не позволяет им это принять. Они настолько обоснованы в системе. Видите, это не человек. Это система. Точно как я говорил о президенте, который был убит. Не человек, насколько мне известно, он хороший человек. Насколько мне известно, он не сделал никакого зла, но это система. Это не люди, это система. Это не были евреи, это были их системы. Та система обвинила его, потому что этого не выносила их система. Вы понимаете? Так вот, то же самое происходит теперь. И они избрали этого общественного врага, убийцу. Но в этот спорный вопрос путалось и правительство. То есть правительство должно вынести приговор, потому что, чтобы отнять жизнь, это должно предстать пред правительством. Им не было дозволено это делать, потому что они были под правлением Рима. И они не могли отнять жизнь, несмотря на то, что, как говорила их церковь, что мы должны это сделать. Они не могли этого сделать, прежде чем, во-первых, Рим не даст им на это согласие. Итак, это должно было быть принесено пред правительством. Теперь правительство вмешано в это дело. Так вот, если это не сегодняшняя картина, тогда я не знаю. Видите? Совершенно точно. Церковь это отвергает. Теперь вмешивается правительство. Настало время, когда должно было дойти до всего народа. Всего. Был поставлен спорный вопрос. Приближалось публичное раскрытие. Весь народ отверг его и навел на себя гнев Божий, И прежде чем даже церковь его отвергла, что навело гнев на церковь, но теперь народ отверг его, чтобы навести гнев на всех. И сегодня мир отверг его, чтобы навести суд на весь мир. Все народы должны быть судимы. И мы знаем, что это случилось во время великого римского генерала Тита. Он осадил Иерусалим, и потом, наконец, просто они съедали детей друг друга, ели кору с деревьев и траву на земле, и потом Тит прямо въехал и разрушил стену, и сжег город, и кровь вот так текла по улице, где он убивал их там. И так должно было быть, прежде чем справедливый Бог мог позволить народу, которого он избрал, пойти по такое, как это должна быть справедливая причина. Он справедлив. Его законы требуют его справедливости. И закон без наказания — это не закон. Если бы я сказал и издал закон в этом городе, за проезд на красный свет полагается штраф, и потом за это никакого наказания, вы бы просто продолжали ездить на красный свет. Но должно быть наказание. И наказание Божьего закона отвергнуть его план — это смерть. И должна была быть смерть, чтобы это было оплачено, отплачено. Мы стоим на подобном следствии сегодня утром, по всему миру, следствие. Все деноминации отвергли слово. Я знаю, что это звучит очень резко. Я хочу, чтобы служители, которые слушают, присутствуют здесь, и те, кто слушает на пленке, также попытались здесь сейчас это понять, что я стараюсь сделать это ясным. Но я стою на своем или настаиваю на том и говорю, что мы сегодня стоим в еще одном зале суда Пилата. И скажете, если бы я там стоял, я бы высказался за Иисуса Христа. А что же вы делаете с этим сегодня? Вот в чем дело. Понимаете? Неважно, насколько отвергла его церковь, я бы стоял рядом с ним. У вас есть возможность. Ага. Видите? Они отвергли его. Теперь его допросили сегодня или только что допросили или под следствием, чтобы сформировалась мировая система, которая называется Советом Церквей. Чтобы сформировать мировой совет церквей. Так вот, и что же они сделали? Они проголосовали, что они абсолютно объединятся вместе и будут иметь совет церквей. И при этом совете церквей все церкви должны принадлежать этому совету. Или если не принадлежишь, тебе даже не разрешается проповедовать, тебе даже не разрешается молиться за больных. И твоя церковь может использоваться для всего, для чего они только захотят. Если они захотят в ней хранить ящики или амуницию, или что вы только захотят, то тебя над этим вообще нет контроля. Или принадлежишь совету церквей, или вообще не принадлежишь. И такая система была сформирована здесь, в Соединенных Штатах, что дает и исполняет Писание. Она исполняет то, что Господь сказал мне в 1933 году, видите? И мы сегодня утром стоим в этом времени, и Иисус Христос, Слово сегодня под следствием, как было при распятии. И теперь Он в ваших руках. Он в руках мира. Слово было ясно осуществлено по всему миру. Видите? И Он стоит под следствием. Все деноминации отвергли Его. И теперь Он допрашивается как на следствии церквей. И они опять Его отвергают и скорее избирают то, что избрали тогда. Видите, в истории повторяется природа, потому что природа продолжается неизменно. Деревья всегда все продолжают расти, и овощи всходят, и цветы, и мир вращается точно так же, как и всегда. Это природа. И природа каждого периода вновь производит и вновь воспроизводит отражение того, какова была природа до них. И сегодня мы опять находимся на том же месте. Так вот, Иисус был Словом, Святого Иоанна, 1 глава. Мы все этому верим. Он был Словом, и так как Он был Словом, послушайте, пожалуйста, поймите. Он был Словом, и Он должен был быть против системы. И они не отвергли Его из-за Его чудес. Нет, не отвергли, они сказали, Он сказал, «Кто может меня обвинить? Что злого Он совершил?» — спросила одна дама. «Что злого Он совершил, кроме как исцелял больных?» Сказали, «Мы не обвиняем Его за это». Видите, мы обвиняем Его, потому что Он, будучи человеком, делает из себя Бога. А их собственное Писание говорит, что Он будет Богом. В книге Исаии, великого пророка, который написал 66 книг Исаии, начинается с начала, как в начале и в середине книги появляется Иоанн Креститель, заканчивается правление в миллениуме. И 66 книг в Библии, как 66 книг в Исаии. Удивительно, что так совпадает. Здесь в Исаии 9:6 он сказал им, нам, ибо младенец родился нам. Сын дан нам, и нарекует имя ему. Советник, князь мира, Бог крепкий, Отец вечности, чудный. И слепые традиции и системы не видели, что это был Бог. Свои же пророки, к которым приходило слово, которые говорили, что он будет Богом. Слепые системы. Так они отвергли слово. И пожелали вместо него убийцу, Вараву. И сегодня слово ясное, на сей день было подтверждено. Оно стало реальным, было показано, что оно истина. В последние дни, как сказал Иисус, как было в дни Содома и так далее, так будет по пришествию Сына Человеческого. Сам Бог, Сам, кто есть Слово, предсказал последнее время, и что случится, и свет засияет в вечернее время, и как этот Малахия 4, он пошлет все это и докажет, и дошло до принятия решения. И церкви отвергли это. А что возжелали церкви? Убийцу Слова. Тот, который принимает систему. Если система против Слова, тогда она убийца Слова. И они возжелали деноминационную традицию вместо истинного слова проявленного и доказанного, что это Бог среди людей. Наукой, через фотографии, света, тем же самым ангелом Господа, столпом огненным, тот же самый, который жил на земле в теле Иисуса Христа, сошел на народ свой в последние дни, когда наука сняла его фотографию, церковь видела, как он действует. Это полностью отождествлено пленками и всем остальным вокруг и вокруг этого всего света, как он сам служил. И все равно среди всего этого их системы желают совет церквей, чтобы обвинить истину. Видите, желая убийцу, который бы исключил или прекратил, или лишил. И они так и сделают, они прекратят все такое. И совет церквей должен будет это сделать. Вот вам клеймо зверя. Антихрист против слова, которое есть Христос. Но не, они думают, что это традиция. Они думают, что их традиция от Бога. Видите? Но они не устоят со словом, а Бог и не подтверждает, что они правы. Иисус стоял со словом, но не с их советом. Но со словом, и слово доказало, что он был Бог. И оно доказывает сегодня, что он Бог, потому что он живет такой же самой жизнью, он совершает среди нас то же самое, что совершал тогда и то, что предсказал. Итак, что они делают? Они принимают то, что они уже приняли, ту самую систему, которая распнет его. И распятие свободы от деноминаций близко. Верно. Так вот, это не против Писания, это по Писанию. И они сформировали образ зверю, соединяя мировые деноминации в одну протестантскую, формируя клеймо зверя, образ зверя, согласно Откровению 13:8. И они создали образ зверю. Зверь — это Рим, мы все это знаем. Что это всегда был Рим. Как это может быть, Россия, когда Библия говорит, что это Рим? Видите? Просто у людей неправильное впечатление. Понимаете? Как это может быть чем-нибудь другим, когда предсказано, что это должно было выйти из Рима? Вернемся опять к Даниилу. Железо и глина в ногах. Железо не прекращалось от колен до самого конца. И любой знает, что тогда России еще не было известно. Это был Рим. Красный дракон был Римом. Всегда был Рим. Это железо не поменялось на что-нибудь другое, от Рима на что-нибудь другое. Рим остался. И зверь — это Рим. И у Рима была религиозная система, чья смертельная голова или смертельная рана поразила его в голову, но он опять ожил. Из языческого Рима в папский Рим. И теперь они должны создать ему образ из зверя, который поднимается из Откровения 13. Вы когда-нибудь обращали внимание, этот народ под числом 13. И появляется, я не говорю этого, хотя это странно, что должно было случиться математически, но просто полностью последовательности Писанию. Она находится в 13 главе Откровения, это нация. Все остальные звери выходят из воды, которые есть обилие и множество народов, говорит Библия. Но этот народ, этот зверь поднимается из земли. Это не было людей, где не было людей. Хотя он был агнцем, свобода религии, потом он говорил как дракон, и соединился с той силой, и делал все то, что до него делал дракон. Точно. Итак, вот вам, пожалуйста, это просто должно быть так, никак этого не обойти. И вот здесь сегодня формируют систему. Систему. Мы не можем знать, пока пытались сделать, чтобы все стали лютеранами и не смогли. Пытались сделать, чтобы все стали баптистами, не смогли. Чтобы все стали методистами или все пятидесятниками, не смогли. Итак, чтобы это выполнить, время так коротко, они сформировали совет, главу, образ зверю. Это в точности то, что они сделали. И что это такое? Распятие слова. Опять. Оно близко. Оно под следствием. И скоро сойдет с подмостков. Заметьте, разницу между проявленным словом и деноминацией. Это проявляется, слово отличается от деноминации. Что это такое? Что это за система? Она спутница Рима. Разве Библия не говорит, что это так и будет? Да, сэр? Откровение 17. Видели, как Рим поднялся в церковной системе женщине. Женщина? Церковь всегда представлена женщиной. Конечно, невеста Христа — это женщина. Ева была той, которая пала, но она есть та, которая должна быть искуплена. И церковь — что? Это женщина, которая искуплена. И эта женщина восседает на звере семью главами, и мы знаем об этих семи холмах и все остальное, как сказано в Библии, что это будет так. Нет никакой ошибки. Нет никакой возможности для ошибки, понимаете? И потом, обратите внимание, мы находим, что она была матерью блудниц. Видите? И мать и дочь опять объединяются вместе в дружбе. Когда дочь однажды убежала от матери, чтобы стараться жить благопристойно, потому что ее мать была настолько низкой, и отвратительно, что девочка ушла из дома. Ага. Но теперь, так как она начала немного взрослеть, она и сама совершает столько злого, она видит свою мать, и она думает, что ее мать была права, поэтому она сама формирует систему. Видите? Точно. Объединение с деноминацией протестантизма в точности исполняет то, что Писание говорит в Откровении 17. Все, чьи имена не были написаны в книге жизни Агнца, принадлежали ей. Одной или другой. Или зверю. Или образу зверя. Библия это говорит. Иисус говорил об этом не о коммунизме. Но в Матфея 24 главе, начиная с 21 по 26 стих, он предсказал, что дух в этой системе будет настолько похож на настоящее, что он обманул бы самих избранных, если бы было возможно. Избранных, чьи имена записаны в книге жизни Агнца прежде основания мира. И, честно говоря, это их так повязало, что он даже сказал, что если бы он не сократил время ради них, не спаслась бы ни одна плоть на земле. И у нас только сейчас 64-й год, не так ли? И говорят, что это на 17 лет не точно, то есть согласно календарю. И у нас 64-й год, 1964-й год, что составит... Сколько? Осталось 36 лет до 21 века. И каждые 2000 лет мир подходит к концу своей мировой системы. Религиозной системы. К концу всех систем. И Бог должен вступать. Он вступил в дни Ноя. Первые 2000 лет, вторые 2000 лет, система подошла к тому, что, о чем говорится в нашем отрывке сегодня утром. И он опять послал свое слово. Он послал свое слово через пророка. Во время Ноя. Пророк Ной. И люди отвергли это ради своей системы. Он опять послал свое слово во время Иисуса. Слово, проявленное в полноте. Люди отвергли его. И теперь 1964 год, оставляя 36 лет, да еще одних 2000 лет, и слово было принесено, и система отвергла его. Насколько мы близки? Может быть, позже, чем мы думаем. Видите? Что это в любой момент может произойти. Может быть, это уже случилось? Потому что все, что мы знаем, как я сказал прошлое воскресенье, будучи здесь, последнее имя может быть уже в этой книге, когда оно там, больше никто не войдет. Мир будет продвигаться, как и раньше, но церковь запечатлена. Обратите внимание, когда мы здесь подойдем дальше. Их имена, так вот, он не обманет тех, чьи имена записаны. Что это такое? Это должна быть система, видите? И только подумайте, чтобы принадлежать этой деноминации, той системе, что вы тогда делаете? Где вы оказались? Вы запечатлены вне этого. Видите? От слова. В убийственную систему, которая портит имеющий вид благочестия, но отвергающий силу его. Это клеймо зверя. Точно. Видите? Это зверь там, что он сделал. Вот здесь образ то же самое. И зверь был так велик, что сформировал великую вселенскую церковь в Никее. Понимаете? Что заставили всех, весь мир войти в нее. В эту одну систему. И думали, что это так было замечательно, никто не мог вести сами, с ними войну. Никто не мог вести с ними войну, говорит Библия. Пока не сделали образ зверю и завели весь протестантизм в союз церквей, который сформировал систему, в которой вас, как христиан или еще кого-нибудь, даже не берут во внимание, если вы не принадлежите этой системе. Существует разница между клеймом зверя и запечатлением Божьим. Бог запечатлевает своим словом. Верите, что это слово? Вы теперь скажете, это точно верно, брат Бранхам? Да, сэр. Так вот, я знаю, что вы, субботники или адвентисты седьмого дня, говорите, соблюдение субботы. Но это не так. И не хочу с вами ссориться, но это абсолютно не по Писанию. В Ефесянам 4:30 говорится, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня вашего искупления. Видите? Так вот, Святой Дух есть слово. Бог — это не три. Он тот же самый Бог в трех эпохах, в трех служениях. Бог — Отец над законом. Бог — Сын в благодати. И Бог — Святой Дух, как Он называется, это тот же самый Бог в эпохе Святого Духа. Бог — Отец был Словом, Бог — Сын был Словом, и Бог — Святой Дух есть Слово. Видите? Это просто три служения. И также мы... Святой Дух запечатлевает вас, следовательно, вы запечатлены Словом. Вы теперь скажете, так вот, я запечатлен... Но тогда это отождествляется, видите? Это доказывает, ты не можешь принадлежать системе и быть запечатленными системой и словом. Понимаете, потому что это противоположно одно другому. Не может быть, хорошо. Мы теперь находим, что большой механизм, механика большого механизма, который должна... Механизм, он автомобиль, у него есть поршни, клапана и карбюратор и так далее, это механика. Я хотел бы прямо здесь сказать кое-что церкви. Приходит мне на память. Понимаете? Вот что... Я верю, что мы настолько близки к концу, я теперь кое-что скажу. Понимаете? Да? Механика. Так много людей стараются объяснить механику, когда вы ее не знаете. Видите? Единственное, что вы и знаете, вам следует ее знать, механика известна. Теперь, что если бы Моисей, что если бы кто-нибудь сказал, Ной, я хочу, чтобы ты объяснил механику того, как ковчег держится на воде. Как это он не мог объяснить? Вы не должны знать механику, только динамику этого. Понимаете? Вам надо знать динамику, как... Ну так вот, если бы кто-нибудь подошел к Израилю и сказал, послушай, Моисей, я хочу понять, как ты мог своим словом сотворить животных? Он бы сказал, это не мои слова, это Божье слово, он сказал мне это сделать. Видите? Я... Скажи, объясни мне, как ты создал мух на земле, когда на земле не было столько много мух. Понимаете? Моисей сам не мог этого объяснить. И не надо. Как ты заставил западный ветер прийти и раздуть проход через Красное море, и мы все следовали за тобой по сухой воде, по сухой земле? Объясни механику этого. Какую ты использовал систему, Моисей? Расскажи мне научные исследования, какой атом ты отделил. Видите, да? Он этого не знал. Он, конечно, не знал механики, он просто знал динамику. И так это и есть. Я не могу сказать вам, как я живу. Я не могу сказать вам, как вы живете, но вы живете. Я не могу сказать вам, как ваше сердце и пища входит и создается кровь. И необходима сила этой пищи и входит за третью стенку кишечного тракта и возвращает его назад, как кровяную жизнь, и вновь посылает ее через вас. Я этого не могу объяснить, но это происходит. Видите, это происходит. Я не могу объяснить этого. Я не знаю механику, это динамика. Так вот, Моисей, может быть, и знал механику, но понимать ее было только дело Моисея, а не кого-нибудь другого. Они знали, что она действовала, и это достаточно. Почему люди сегодня не могут быть этим удовлетворены? Видите? Все не могли быть Моисеем. Был только один Моисей. Они просто знали, что это было от Бога, они видели, что это было от Бога, и они следовали, и прекрасно себя чувствовали, пока не начали задавать вопросы, захотели воздвигнуть кого-нибудь еще, чтобы сделать то же самое. Корея, Дафана. И когда они получили такого, чтобы принести какое-нибудь плоское подражание, наконец Бог сказал: «Отделись, не входи в эту организационную систему, видите? Отступи от нее, я это поглощу». И он отверг землю и поглотил, видите? Вы не знаете, вы не должны знать механику, только знаете динамику. Динамику, ту, которая пульсирует этим, которая притворяет это в жизни. И смотрите, не достигнет ли она цели, которую, как обещала Библия, она достигнет в эти дни. Видите? Опять слово, назад к слову. Так вот, теперь устанавливается большой механизм, готовый двигаться. Механика там готова. У них уже есть механическая система организации, которая придет на землю. Мир, они говорят. У них есть, как ООН, народы объединились вместе. Сегодня время объединения, я недавно об этом проповедовал. Они объединяются вместе, чтобы установить что? Мир на земле. Этим занимались в Лиге Наций. Этим всегда этим занимались и никогда не действовало. Не может действовать. ООН — это не что иное, как большой резиновый шарик, который увлекается всяким ветром учения наций. Он от чего угодно лопнет и сдуется. Он не может действовать, так и не может действовать и Совет Церквей. Это человеческая организация, противоположная системе, или со своей системой противоположна Слову Божьему. И она не может действовать. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Не получится. И как христианская церковь должна будет пятидесятники, ассамблеи Божьей и другие великие церкви пятидесятнического царства и люди полного Евангелия, как они могут лишиться своих евангельских учений, тех самых принципов, на которых они стояли, и из которых они были воспитаны выходить из тех организаций и осуждать их, и им приходится оставлять свое евангельское учение, чтобы пойти с людьми, которые расходятся во мнениях на основании принципов Библии и божественного исцеления и силы Божьей на Иисусе Христе. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Вот, пожалуйста. Как раз к этому часу мы и прибыли, и установлен этот большой механизм. У них есть теперь механика. Единственное, что им теперь надо, что им там надо внутри, это сатану с динамикой, чтобы силой принудить клеймение зверя. Когда ее принудят, тогда задействует динамика. Механика уже есть. Она уже есть у них. Позвольте мне также кое-что сказать. Это время объединения. Видим, как церковь объединяется. Нас объединяется. Также это время объединения Бога и его невесты. И я говорю это с уважением и почтением. Я верю, что невеста Христа призвана. Я верю, что она запечатлена в Царство Божье. Я верю, что механика уже есть. Они ожидают динамику, которая заберет ее с земли во славу. Восхищение. Я верю этому всем своим сердцем. Да, сэр? Мы не знаем, как он этого сделает. Он это сделает, но он это сделает. Он есть динамика. Мы просто становимся членами механизма, его тела, формируясь в его образ, и видим, как он объединяется с нами через свои дела, своими дарами любви, как он передает их нам прямо перед брачной вечерей. И мы ожидаем, выжидаем этого. Их большая церковь тоже объединяется. Динамикой этой церкви будет перенаполнение Святым Духом, которым мы действовали в малой мере, пока главный камень опускался соединиться с телом. Но когда тело и голова соединяются вместе, вся сила Святого Духа прямо вот так ее восставит. Даже мертвые, которые мертвы во Христе сотни лет, воскреснут в красоте и во святости и совершат полет в небеса. Динамика — это Святой Дух. И теперь динамика этого мощного режима, который они построили, этот огромный механизм однажды заработает в Объединенном Совете Мирового Совета Церквей, который тоже совершит принуждение силой. Помните? Но помните, вы скажете, когда это случится, тогда для вас уже будет слишком поздно. Вы уже в этом. Хотите ли вы этого или нет, вы уже там. Понимаете? Обратите внимание, на вас уже тот дух. В этот день, когда ветры духа дуют с востока, с севера, запада и юга, показывая людям и убеждая их не вступать туда. Вот почему я был так против этой системы. Я видел там что-то было, темнота. Когда я видел этих женщин, как они носили на своих лицах эту дрянь, я говорил вам в прошлое воскресенье, я знал, что нечто грядет. Почему я всегда был против этого всего? Я этого не знал, теперь я это знаю. Почему я всегда был против организованной религии? Потому что теперь я это вижу, это клеймо зверя, понимаете? Я никогда этого не говорил, только пару недель назад сказал, видите? Так вот, после церковной политической деятельности, потом что случилось? Случается? После того, как слово было истинно подтверждено, так вот, смотрите, наконец дошло до того, что должно наступить урегулирование. Их следующим движением было... Каким был следующий шаг евреев после того, как церковь его это отвергла? Церковь отвергла слово. Они не хотели иметь к этому никакого отношения. Это был злой дух. Он знал мысли, которые были в их сердцах. Это был лукавый. Однако это было слово. Дела, которые он творил, свидетельствовали о нем, подтвердили, кем он был. Они не хотели иметь к этому никакого отношения. Затем следующее доходит до правительства. И это церковное правительство, потому что весь народ замешан. Тогда языческий народ контролировал религиозный народ. Теперь это все вместе, это религия, то есть должно дойти до мировой религии. О, и слепой бы это увидел. И что говорит слепой, когда он это видит? Когда он это увидит, он выйдет из своей слепоты. Обратите внимание, когда этот мировой совет собирается вместе, что нам сделать с Иисусом, называемым Христом? Конечно, они не хотят иметь с ним никакого дела. Итак, тогда только одно остается сделать. То же самое, что они сделали тогда. Они распнут его. Конечно, ликвидируют. Этому больше нельзя существовать. Будет запрещено этим заниматься. Сила религии, народов, не позволит им больше этого делать. Для такого служения, как это здесь, и всего такого, будет абсолютно исключена возможность. Не сможете продолжать без разрешения. Из штаба, от главы церкви. Видите? Образ зверю. О, мы приехали, и все, мы прибыли. И истина подтверждена. Следующее движение — это распять его. Точно как теперь. Заставляя всех, кто не присоединяется к ним, они будут исключены и будет запрещено проповедовать. Понимаете? Это заново распинает подтвержденное слово обетования. Прекращает. Вам больше не разрешается это проводить. Никаких служений исцеления. Никаких молитв за больных. Нет, сэр, вам нельзя этим заниматься. Нет, и ничем другим. Нет, сэр. Или вы пройдете через совет церкви, или у вас вообще этого не будет. Теперь вы понимаете, почему я против деноминационной религии, потому что это клеймо зверя. Рим является ее главой. Первым. Это совершенно верно. И он заставляет всех это принять, присоединяясь к дочерям, то есть к образу. Их мать сделала то же самое. Где был первый организован Рим? Какой была первая организованная религия в мире? Римская католическая. Если кто-нибудь может сказать, что это не так, пусть скажет мне. Такого не существует. Самая первая организованная религия была в Никее, Риме. Да, сэр. Именно это они и сделали. И что сделали лютеране после смерти? Лютеране сделали то же самое, что сделали в Никее, Риме. Что сделали после Веслея? Что сделали после всех великих движений, которые возникали? Сделали то же самое. Сделали дочерей подобно блуднице. Просто совершенно точно. Как тем же самым, мы здесь находим, у меня здесь было записано одно писание, может быть, я лучше его пропущу. Но и смотрите, у них была организация церкви воедино, имеет сегодня точно такую же систему. Единственное, в чем они нуждаются, это в ее динамике. В чем-то таком, что приведет ее в исполнение. И дело подходит к окончательному проявлению очень скоро. Католическая церковь и протестантская церковь станут друзьями. Я вам говорил об этом уже на протяжении 30 лет. Они соединятся вместе, и вы видите, именно это сейчас и делают. Протестант никогда не станет католиком, но они будут объединенным братством, клеймом зверя, уподобленным зверю. Подобно тому, как тем же самым способом мать Ева развратила весь мир физической смерти. Мать Ева, послушайте. Мать Ева развратила всю человеческую расу физической смертью. Как? Отвергая слово. И принимая что-то очень похожее на него. Она послужила причиной всей физической смерти, потому что она оставила истинное слово и поверила всему истинному слову, кроме маленькой частички. Одно малейшее несогласие полным словом Божьим послужило причиной каждой сердечной боли, каждой смерти и всему тому, что было только на земле. Ева это сделали. Сделала мать смерти. Теперь вы видите, к чему мы подходим? Мать смерти, обратите внимание, она просто не поверила слову. Она сказала, Бог сказал, сатана сказал, верно? Бог сказал, верно? Бог сказал, верно? Бог сказал. Да, это точно, в таком смысле это верно. Но видишь, это не совсем так. Понимаешь, у тебя откроются глаза, и ты будешь... Но Бог сказал, это на все ответ. Слово. Видите, это началось немного неверного истолкования слова. И точно так же это заканчивается. Точно так же. Обратите внимание, дочь — это продукт матери и отца через союз. И теперь что-то шокирующее. Но смерть, физическая смерть — это соединение вместе матери Евы с сатаной через неверие Божьему Слову. Они соединились и произвели продукт смерти. Она Смерть — это продукт соединения сатаны с Евой. У Евы было слово. Сатана против слова. И смотрите, сатана признал, что почти 99,99% его были верны. Так похоже, говорит Библия, что в последние дни обмануло бы даже самих избранных, если было бы возможно. Видите, как это выходит? Как это входит? Как это всегда было? Что из этого выходит? Точно так же соединили неверие со всем полным Словом Божьим. Улавливаете? Вот что принесло смерть. Соединение неверия со Словом. Неверие просто малюсенькая такая его частичка, малюсенькая, крохотная частичка, одна сотая 1%. Но оно должно быть на 100%. И все. Обратите внимание, дочерь Божья, церковь, невеста, тоже продукт соединения Бога и Его Слова. Святой Дух соединился в плотском теле. Он произвел Сына Божьего, продукт праведности Божьей. И в последние дни, как нам сказано, как было в одни из Содома, невеста будет соединена с Словом Божьим, проявленным в плоти. Святой Дух запечатлевает их в Бога, запечатлевая неверие вне, снаружи. Как я говорил, если бы у вас была жизнь Бетховена, вы бы жили как Бетховен. Если бы у вас была жизнь Гитлера, вы бы жили как Гитлер. И когда в вашей жизни Христа, вы живете как Христос. И вы творите дела Христа. И это будет. Если бы Христос жил сегодня, Он бы делал точно то, что говорит Слово, что Он бы делал сегодня. И если Слово говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тоже. Почему этот слепой церковный мир не может увидеть время, в которое мы живем? Понимаете? Ева вызвала всякую физическую смерть, пытаясь внести в слово ересь сатаны. И то же самое случилось с церковью в Никее, Риме, принимая догмы вместо слова. То же самое методистов, баптистов, пресвитериан, когда свет пробивался в каждом веке, и они отвергали его. Вот почему лютеране умерли, когда восстал Веслей. Это был другой период. Слово выходит, и они должны принять его или умереть. Вот почему сейчас умирают пятидесятники. Потому что этот период настал. Слово было проявлено. Время орла. Время снова вернуться назад. Вновь вернуть веру отцов детям. И они настолько объединены, они отвергают его, и в них не что иное, как духовная смерть. Всегда. Божье тело, соединенное, как его невеста. И есть одно, Он и Христос вместе, есть Дух, действующий в плоти церкви, как он действовал в плоти Иисуса Христа. Потому что она часть его тела. Не две, но одно. А не одно, муж и жена больше не двое, но одно. Христос и его тело одно. И то же самое Дух, который был во Христе, в его невесте, в его теле, который соединяет их вместе со всем Словом. И сам Бог там живет, проявляя это. И антихрист поговаривает: «О, я верю в Христа, я верю в Евангелие, я верю во все это». Но знаете, вот вам, пожалуйста. Но знаете, дни чудес прошли, и ничего такого не существует, понимаете? Вот, пожалуйста. «О, я не верю, что вам надо креститься во имя Иисуса Христа». Но Библия говорит, что вы должны. Теперь пусть какой-нибудь теолог с этим не согласится, понимаете? Да. Должно быть так. Вы скажете: «Но ведь все равно, как крестить». Хорошо, а для чего же тогда это написано? Почему это не было все равно для Павла? Почему не было все равно для всех остальных? Или ты крещен, Библия говорит, и ты имеешь имя, что ты живешь, а ты мертв. Ибо нет другого имени, да, но оно под небесами. Почему вы проповедуете во имя Его, молитесь во имя Его, все остальное, но как подойдете к бассейну, вы его отвергаете? Ага. Видите, я однажды сказал одному человеку, я сказал, что если человек, он сказал, не имеет никакого значения. Я сказал, если какой-нибудь человек подойдет к вам и потом скажет, что он был крещен во имя Розы Саронской, Лили Долины и Утренней Звезды, вы бы сказали, что с ним все в порядке? Он сказал: «Нет, сэр». Я сказал: «Вы бы его перекрестили?» «Да». Я сказал: «Как бы его крестили?» Сказал: «Во имя Отца, Сына, Святого Духа». Я сказал: «Хорошо, теперь вы здесь точно, как вы поставили, если вы называете эти имена, вы делаете то же самое, когда он сказал Роза Саронская, Лили Данилина и Утренняя Звезда, потому что это титул, и Отец, Сын, Святой Дух — это титул, понимаете?» Он сказал: «Но Иисус сказал крестить имя». Я сказал: «Именно это он имел в виду». Но нет, он не сказал называть эти слова, крестите в имя. Имя! О, вот так. Я сказал, Отец, Святой Дух — это титулы. Имя Отца, Сына и Святого Духа, видите? Я сказал, что, что сказал Петр, каким оно было? Что все остальные сказали, каким оно было? Понимаете, каково оно? Ага. Господь Иисус Христос есть имя Отца, Сына и Святого Духа. Теперь у него где-то 30 тысяч туземцев, которых надо теперь перекрещивать. Видите? Хорошо, но это верно. Павел сказал, если ангел с небес, Павел сказал тем людям, которые не были крещены во имя Иисуса Христа, Деяния 19.5, что чтобы принять Святой Дух, им надо было пойти, хотя они восклицали и восхваляли Бога и творили великие дела, он сказал, что они должны были вернуться и вновь перекреститься в имя Иисуса Христа. После того, как Ян Креститель крестил их, должны были вернуться и перекреститься. И он сказал в Галатам 1.8, если даже ангел с небес учит чему другому, чем я учил, да будет проклят. Да, сэр? Итак, мы должны стоять прямо с этим словом, с каждым словом его. Понимаете? Обратите внимание. О, не допускайте никаких слабых мест. Будьте абсолютно уверены. Если в вашем разуме есть какое-нибудь сомнение, вы лучше приведите это в порядок сейчас. Не ждите до того времени, уже слишком поздно. Не ждите до тех пор, пока вы, когда вы так глубоко примете клеймо, что больше никогда этого не увидите. Вы будете слепы. Он ослепил Израиль, чтобы он мог проявить слово свое. Он то же самое делает с язычниками, потому что они здесь входят прямо в это точно так же, как они тогда вошли. Обратите внимание, Ева отвергла и лишилась своих прав. После того, как она видела слово, подтвержденное Богом, что он соделал, она это отвергла и лишила своих прав. То же самое они сделали в Никеерине, и то же самое они делают теперь в соответствии церквей. Совершенно точно. Братья, это от братья от бытия до откровения. То же самое. Это сделал Израиль. Это сделал Пилат. Это вот что все сделали. Всегда. От Евы и до ныне. То же самое. Они отвергли подтвержденное слово и вместо него приняли догму. Это формирует смерть, духовную смерть. Мертвые. Слово все еще проповедуется мертвым. Точно. В миллениуме такого не будет. Теперь видите, им уже проповедано. Может быть, теперь это поймут. Видите? Сыновья Каина, которые были продуктом неверия, Слову Божьему, сыновья Каина насмехались над посланием пророка Ноя. Вы обратили на это внимание? Вместе с Божьим Словом он принес предсказанный суд и имел ясное знамение, подтвержденное знамение, что время подошло к концу, и сыновья Каина насмехались над этим. Точно как насмехаются сегодня. Так насмехались и в дни Иисуса. Так насмехались на протяжении всех веков. Всегда так было. Они насмехаются и подшучивают над этим. Он сказал, в последние дни явятся насмешники, говорящие, нет никакой разницы во временах до тех пор, с тех пор, как стали умирать отцы наши. Видите? Так насмехались сыновья дьявола через религиозную систему над проявленным словом во время Иисуса Христа. Взгляните. Религиозные системы еврейского народа. Брат Бранко несколько раз стучит по кафедре и говорит, сестра Рос. Еврейский народ, которому надо было быть разумнее, но их система заставила их отвергнуть и насмеяться над Словом Божьим, которому они, как они заявляли, они верили. Проявленным над Словом в полном порядке. Они сделали то же самое. Точно так же, как они поступают сегодня. Это религиозная система в этом большом механизме, который они только установили. Который они теперь установили. Абсолютно отвергла обетование на последнее время с посланием последнего времени, знамение последнего времени, со всем, чему следует быть в последнее время, как Бог это предсказал, слово за словом. Это на пленке. Это если меня подстрелят или чтобы это не сделали, они не остановят это послание. Видите? Оно пойдет точно так же. Видите? Оно уже вышло. Оно записано на пленку, оно ушло, видите? Они бы никогда не смотрели это слово конца, прямо теперь. Полностью подтвержденное и доказанное раз за разом чудесами, знамениями, механикой, динамикой, наукой, церковью. Самим Богом доказано, что настал этот час и словом, и чудесами, знамениями. Послание, утвержденное Богом среди вас чудесами и знамениями частыми. Послание, что Иисус Христос не мертв, но точно так же живет, как Он всегда жил и проявляется. И это в точности исполняет Малахию 4 и все остальные писания, которые, как сказал Иисус, произойдут в последние дни, полностью исполнены даже научным миром. И журналы опубликовали большие фотографии конец света, которые были здесь предсказаны, и ангелы Божьи, которые сошли, о которых они ничего не знают. И повсюду, везде это доказано, по всему миру. Следующее — это распятие. И мы сталкиваемся с этим лицом к лицу. Как Иисус сказал тогда, что мне сказать? Спаси меня, Отец, от часа сего. Нет. Но нет. Да будет воля Твоя, видите, на земле, как на небе. Вот что сегодня говорит церковь от всего сердца. Мне присоединиться к кому-нибудь? Нет. Господь, нет. Да будет воля Твоя, как на небе. Обратите внимание, после того, как обетованное слово периода было подтверждено, они его отвергли. То же самое сделали сегодня. И теперь я подхожу к концу. И когда он пришел тогда, ясно отождествляя себя, что он слово, и дело дошло до окончательного открытия, где они должны избрать слово или принять систему, сегодня подошло к тому же самому. Должны избрать слово или принять систему. И они приняли систему. Теперь, что из этого выходит? Заканчиваю. Он в руках мира. Верно. Так вот, моя тема. Долго все вокруг выстраивал, но вот теперь я только начал, понимаете? Не вставайте, я просто пошутил. Послушайте, вот моя тема. Вы это знаете, это укладка основания. У нас теперь все выстроилось в одну линию. Давайте соберем это в дом и посмотрим, как это выглядит. Положим это под увеличительное стекло. Иисус в руках людей. Это в руках церкви. Что ты сделаешь с этим Иисусом, называемым помазанным словом? Христос значит помазанное слово. Понимаете, что вы сделаете с Иисусом, сказал Пилат? Что мне с ним сделать? Что, каков мой шаг? Что мне сделать с этим Иисусом, называемым Христом? Что выкрикнул мир? Что выкрикнула церковь? Распни его. Останови это. Мы больше этого не хотим. Я вас кое-что спрошу. Можете себе представить, сегодня утром вину на Освальде, на том, кто убил президента? Можете себе представить, каково будет его осуждение, если докажут, что именно он это сделал? Можете себе представить, чтобы для него осталось какое-нибудь помилование? На его руках кровь президента Соединенных Штатов. Вы думаете, что федеральный суд, не важно, как он молил? Я не хотел этого сделать. Это его ничуть не извинит. Он погибнет. Почему? На его руках кровь президента. Можете себе представить его чувства? Вы бы хотели, чтобы она была в ваших руках? Ну так тогда как насчет крови Иисуса Христа? Вы думаете, что вас извинят? После того, как это полностью подтверждено. Как вы собираетесь этого избежать? Его кровь на ваших руках. Виновный? Грешник? Куда ты собираешься отсюда пойти? Что ты собираешься делать после собрания сегодня утром? Вы думаете, как ты? Но ведь я намеревался, я не хотел быть плохим. Освальд мог бы сказать то же самое. Если справедливость нашего Верховного Суда требует справедливости, то он потребует, это абсолют народа. Весь народ привязан к этому Верховному Суду. И другому не может быть. И по-другому не может быть. Он совершил преступление. Он должен за него заплатить. Неважно, насколько он этого не хотел, каковы были его намерения, ничего такого, он все равно за это заплатит. Если даже наш Верховный Суд и его справедливость требуют возмездия наказанием, то тем более, когда ты окажешься за стойкой суда Божьего, когда придешь с кровью Иисуса Христа на своих руках. Что ты сделаешь с этим Иисусом, называемым помазанным словом? Ты его слышал? Ты знаешь, что оно истина? Оно полностью подтверждено. Убийцу? Вы бы скорее пожелали бы деноминационного убийцу слова, чем невинного Христа? Вы бы распяли? Осмелились бы вы принять Вараву? Могли бы вы кричать за Вараву? Как вы смеете так поступать? Кричать за Вараву, за убийцу слова? Вместо того, чтобы принять само слово, которое есть жизнь. И оно в твоих руках? Когда я услышал об убийстве президента Кеннеди, это послание легло мне на сердце. Я подумал, что будет делать тот человек? И теперь нет пути назад. Может быть, к этому времени он пробудился и осознал, что его ждет впереди. Однажды и вы пробудитесь. Здесь или на пленке, где вы не находился, ты однажды пробудишься, грешник? И осознаешь, что на твоих руках кровь. И кровь Сына Божьего. И ты виновен в его убийстве. Твой грех его убил. Твое неверие в его слово. Твоя неспособность увидеть его отождествление. Огорчил Святой Дух. И что ты сможешь поделать, кроме как предстать на суды Божий, зная, что с тобой случится? Да. кровь президента Кеннеди на руках Освальда окажется менее значительной, чем кровь Иисуса Христа на твоих руках, когда ты предстанешь пред Богом. «Что мне сделать с Иисусом, называемым Христом?» — сказал Пилат. «Он был отдан в его руки!» И кровь Иисуса Христа опять отдана в руки этого собрания. Она отдана в руки этого народа. И по всему миру, где бы эти пленки и все это, что подтверждено и доказано Богом. Что мы теперь сделаем с этим Иисусом, называемым тот же самый вчера, сегодня и вовеки? Что мы сделаем с этим Иисусом? Вы готовы занять свое место на его стороне? Пилат? И в этом же самом поступке, который сделал Пилат, остается три вещи, которые ты можешь сделать с ним. Пилат испробовал все три. И у него не получилось. Ты можешь попробовать осуществить три замысла, но они не сработают. Пилат пытался сбыть его со своих рук. Но когда нечто попадает в твои руки, оно в твоих руках. Пилат испробовал три различных способа. И не вышло. И не вышло. Мы должны считаться с фактом, что он в наших руках. Мы видели его в слове его. Мы видим его подтверждающего себя. Мы знаем, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Верно? Тогда, я говорю теперь только, не только здесь, этому собранию сегодня утром, потому что я говорю, может быть, только 6-700 человекам, но я говорю миллионам на этой пленке, которая пойдет по всему миру. Понимаете? Он в ваших руках, слушатели пленок, где бы вы ни были. Вы знаете, что это истина. Если вы не знаете, тогда вы слепы. Вы не видите слова и не видите вы и Бога в слове. И он в ваших руках. Что вы теперь с ним сделаете? Пилат пытался от него избавиться. Но мы должны считаться с фактом. Пилат должен был с этим считаться. Он знал, он слышал. Вы скажете, я никогда этого не слышал. Вы это слышали, все равно, вы слышите это теперь. Видите, он хотел, чтобы Иисус совершил чудо или фокус для него. Он не показывал фокусы, он поступал только то, как, так, как Бог говорил ему поступать. Вы слышали? Вера приходит от слышания. Имейте веру и бежите прочь, чтобы сбыть ее со своих рук. Но все равно теперь он должен считаться с фактами. Он должен был и так, и мы должны считаться с фактами. Он полностью отождествлен. Подумайте, с кровью человека на руках. Человек должен быть внимательным, когда в его руках кровь другого человека. Взгляните на самолет. Пилот самолета. Когда он ведет этот самолет, он проверяет каждую деталь. Почему? В его руках кровь других. Каждая деталька, которую только можно проверить, он проверяет. Когда он выезжает и разворачивает самолет, он прогазовывает мотор, двигатель и смотрит, чтобы он был разогрет. И до конца выжимает газ, чтобы убедиться, что тяга, хватит ли ее, чтобы разогнать или раскрутить пропеллер, тоже достаточно ли потока воздуха, чтобы оторваться от земли. Вы стояли, многие из вас в самолете или сидели там, и весь самолет чуть не отрывается от земли. Он выжимает как только можно, чтобы убедиться, все ли в порядке. И если не в порядке, он трещит и заглохнет. Но он опять его проверяет. Если сидит там на минутку, то он опять его не проверит. Если его немного задерживают, он опять проверяет. Как церкви это необходимо провериться вновь и вновь и вновь и вновь. Мы ожидаем его пришествия, мы бодрствуем, мы ожидаем вылета. Нам бы лучше проверить его, ее словом, а не кто там что говорит. Будь уверен, что ты сам знаешь, как личное переживание со Христом. Проверь его опять и опять и опять. Зачем? В его руках кровь людей. Ему лучше проверять. Как насчет доктора перед операцией? У нас сегодня утром здесь сидит несколько докторов. Обратите внимание, что он сделает, прежде чем он приступит к операции? Он хочет осмотреть рентгеновские снимки. Он хочет проверить кровь. Он хочет проверить сердце. Он хочет убедиться, не простужены ли вы, прежде чем он даст анестезию. Он проверяет каждый инструмент. Он полностью кипятит их, чтобы убедиться, что на них нет микробов. Он все делает. Он проверяет еще. Зачем? В руках кровь человека. Он хочет быть абсолютно уверен, что все в полном порядке, как только можно. Как насчет вас? Как насчет тебя, грешник? Что ты чувствуешь по этому поводу? В твоих руках кровь человека? Ответственность как у пилота, и он проверяет, и доктор, и он проверяет, и кто там еще? Все так научно, что ты будешь делать, когда в твоих руках кровь человека? Когда судья собирается объявить приговор, смотрите, как он читает эти тома, еще, до малейшей детальки, которую только может заметить, прежде чем он объявит приговор. Потому что в его руках кровь человека, там должно быть все, чтобы его оправдать. Понимаете? Как насчет нас? Когда мы видим это полностью отождествленным, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он здесь, он в наших руках. Он в наших руках. Он в твоих руках. Что ты с ним сделаешь? Что я сделаю с этим Иисусом, который есть помазанный Христос? Откуда это? Откуда ты знаешь, что это Он? Обетование этого дня, дня, в котором мы живем. Так много Писаний говорит, только частичек Его должно исполниться. Этих последних частичек, частичек этих последних дней. Здесь находятся некоторые вещи, которым надлежит случиться, и вот они. Что это? Тот же самый помазанный Христос, помазанное Слово. Что ты с ним собираешься сделать? Продашь ли ты его деноминации? Теперь, что сделал Пилат? Пилат пытался смыть его со своих рук. Говоря, первое, что сделал Пилат, это попытался смыть его со своих рук. Говоря, о, с ним все в порядке. Он в порядке. Видите? Вы скажете, о, бедный Пилат. Пилат? Его многие оправдывают? Нет, нет, нет. Он был в его руках. Он слышал послание, он видел слово. Он был в его руках. И так он в твоих руках. Верно? Что он сделал? Он пытался сказать, о, он же хороший человек, я не скажу в нем никакой вины. Разве не таков сегодня ответ так многих? О, со словом, все в порядке. Мне кажется, все в порядке. Библия, это хорошо, но мы верим в церкви. Наша деноминация с этим не согласна, видите? Видите? Вот этот класс людей, пытающихся смыть его со своих рук. Я не скажу вины в слове, для апостолов это было хорошо. Но мы живем в другое время. Но мы не живем в дни апостолов. Итак, следовательно, я не должен поступать, как поступали апостолы. Я не должен креститься, как крестились они. Я живу в другое время. Я не должен иметь то, что было у них. Я живу в другое время. Святой Дух был дан только для той группы. Евреям 13:8 опять кладет его в свои руки. Не избавишься. Он полностью подтвержден. Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Вам нет спасения. Вы не подсунете его какому-нибудь другому веку. Евреям 13:8 осуждает ваши мысли и сразу опять кладет его в ваши руки. Итак, Иисус в ваших руках, точно как было у Пилата. Смотрите, вы скажете, но я не знаю. Ну так для чего ты слушаешь? Пилат был язычником. Его жена была язычницей. Но Бог, чтобы была по справедливости, послал туда женщину и сказал, ни в коем случае не трогай этого праведника. Она сказала, я сегодня страдала, конечно, было утро, прошло ночь, и 24 часа считается как день. Я сегодня ночью страдала от снов о том праведнике, только не вмешивайся в это. Теперь он сказал, ну что ж, если так, я просто мою от него свои руки. Но не смог сделать смысл. Не сможешь и ты. Когда ты слышишь истину, ты должен принять его, ее или отвергнуть ее. Никак. Да, сэр, ты должен. Предупреждение Господа. Евреи закричали, пусть его кровь будет на нас. Потому что мы скорее поверим нашим священникам, нашим деноминационной системе, чем поверим ему. Вот вам, пожалуйста, видите эти классы людей? Но все должны столкнуться с вопросом Бога. Вы все должны столкнуться, все равно. Язычник или кем бы ты ни были. Неверующий, методист, баптист, пересетерянин, тепловатый, холодный, горячий, кем бы ты ни был. Ты должен так же, ты точно так же должен столкнуться с этим вопросом. Хочешь ли ты или нет, он в твоих руках, это точно. Тогда есть те, которые пробуют другой замысел Пилата, чтобы увернуться от ответа на вопрос. Передать его кому-нибудь другому, кесарю. Видите, Пилат сказал, подождите минутку. Я не хочу этого трогать. Так вот, он праведный человек. Я не хочу трогать его. О, я верю тому, что я слышал. Я никогда не видел, что, как он творил чудеса, но за него слишком много свидетелей. Я верю, что он праведник. Он хороший человек, понимаете? Но я не хочу сам в это вмешиваться. Я просто умою от него свои руки. Принесите мне воды. Вот все мои свидетели. Да, но Бог тоже был свидетелем. Он был в его руках, и так он в ваших руках. Видите, вы знаете, о чем я говорю, понимаете? Не только вы, но на этой пленке. Он в ваших руках. Что вы с ним сделаете? С этим Иисусом, называемым Христом. Христос — это помазанное слово. Понимаете? Что вы с ним сделаете? Это послание часа. И день настал, полностью доказано Библией и Богом. Что вы с этим с ним делаете? Как вы теперь можете теперь увернетесь от ответа на вопрос? Как это вам сойдет? Он в ваших руках. И дело Освальда будет менее важным, чем твое, служитель, и кем бы ты ни был. Те евреи были священниками раввинами, учителями, святыми людьми. Но он тоже был в их руках. Он был словом, результатом Божьим на тот день. И они не увидели этого. Только избранные это увидели. Те, которые этому поверили. Теперь, все должны столкнуться с этим вопросом. Так было в каждом периоде, в каждое время. От периода Евы и Адама до периода Ноя, до времен Нила и Валтасара и Навуходоносора, до времен Христа, до этого самого часа, в котором мы живем. Он был одним и тем же, появлялся результат слова. Не их учение или деноминация, или не догмы, но результат слова был против всего этого. Он теперь в руках. Тогда те, которые пробуют другой замысел Пилата, чтобы избавиться от него, подсунув его кому-нибудь другому, Пилат сказал так вот, знаете что, я просто отряхну от него свои руки, я мою от него свои руки этой водой, и так я должен с ним что-то сделать. Итак, что мне делать? Я пошлю его в штаб к епископу. Ага. Да, вот что они пытаются сегодня сделать. Видите, они послали его к кесарю. Это не забрало его из рук Пилата? Не забирает его ни у кого из рук? Что с этим произошло? Это обернулось против него самого. Возвращается назад прямо к индивидууму. Вы скажете, ну что ж, я бы это сделал, я бы принял это, если бы моя деноминация это приняла. Твоя деноминация в союзе церквей под обвинением. Как они собираются это принять? Это оборачивается прямо против тебя. Это не то, что говорит твоя деноминация, это что ты говоришь. Они это отвергли. Что теперь ты с этим делаешь? Это следующее. Понимаете? Это не забирает его из твоих рук. Он полностью подтвержден. Он полностью отверзлен. Слово этого часа. Обетование этого часа. Не обетование, а часа Лютера. Оно было тогда, это было слово в период реформаторов. Как вы все, как слышал семь печатей, когда начался период реформаторов, вышло животное с лицом подобным человеку, организация. Но теперь лицо орла, животное, которое вышло, бросив вызов сегодня. И кто осмелился сказать, что это было не вдохновленное слово Божие, когда он предсказал его здесь и послал туда в Аризону, и тут же вернул назад, и даже наука и всем остальным, и так доказал это. Эта книга уже открыта, правильно? Просто ожидая, чтобы седьмая печать отождествилась с пришествием Христа. Хорошо. Он в ваших руках. Вы должны с ним что-то сделать. Не отдавай его. Да, сэр? Про эту категорию я бы хотел сказать. Передающий его кому-нибудь другому. Если бы моя деноминация это приняла, брат Брахам, я бы его принял. Видишь ли, моя мать принадлежала к этой церкви. Она жила в твой период, но не ты. Теперь твой черед. Взгляни, откуда она должна была выйти, чтобы быть такой. Как насчет тебя? Хорошо, взгляните. Ты скажешь, моя мать была пятиница, она поступала так-то, она вышла из организации. Но теперь я хочу поговорить с тобой. Как насчет тебя? Видишь, в этой категории находится много образованных. Так вот, я знаю, что раню этим чувством, но я не делаю это намеренно. Если бы я так делал, я должен был стоять у алтаря и каяться. Я говорю это в благочестивой любви. Иисус, когда он стоял, и те фарисеи, там стоял, и те фарисеи говорил, вы от отца вашего дьявола, вы делаете его дела. Хотя на кресте взывал о мире и милости для тех, которые распяли его. Видите, он не гневался на них, он сказал, вы змеиное отродье. Видите, да, по-всякому, он проклинал их, как только мог, видите. И потом молился за них на кресте. Понимаете, не то, что он хотел это делать, это было не так. Но они должны были увидеть совершаемую ими ошибку. И сегодня я говорю то же самое к этой категории передающих зеленый другому. Или как мы называли это в армии, передай доллар другому. Вы пытаетесь передать, как передавали Адам и Ева. Ева попыталась, Адам сказал, женщина, которую ты дал мне, и это не было для него извинением. Видите, женщина сказала, змей обольстил меня, она. Это он имел со мной любовную связь. Он обольстил меня, он это сделал. Это ничуть не отстранило. Они пошли прямо под суд, точно так же. Да, сэр? Хорошо. Не передашь этого. Не скажешь, если бы моя деноминация поверила этому, я бы тоже. Но я в этой деноминации. Это не имеет никакого значения. У евреев то же самое было, точно как и у тебя. И заметьте, там много высококультурных людей в этой категории. Теперь слушайте внимательно. Видите, культура, то, что мы сегодня называем культурой, это то, что представил Еве, сатана. Немного мудрости. Сказал, ваши глаза не открыты, чтобы вы все это не поняли. Она знала слово и больше ничего. Она видела, как Бог подтверждал это слово, и все должно было быть замечательно. Он содержал ее в вечной жизни до тех пор, пока она стояла с этим словом. Когда она нарушила это слово, у нее было обетование Божье, что она умрет в тот день, когда нарушит его. И когда она его нарушила, она умерла. Правильно? У нас есть здесь подтвержденное Слово Божие, подтверждающее, доказывающее Духом, что Он принял нас и дал нам крещение Святым Духом. Мы крещены во имя Иисуса Христа. То же самое Евангелие, те же самые знамения, те же самые чудеса, то же самое служение, даже тот же самый видимый столб огненный перед нами, показывающий чудеса и знамения, нет изменения никакого. И это в точности, что, как сказала Библия, произойдет в последние дни. И призыв, Малахии 4, вновь вернут веру в детей их отцам. И сразу после этого нечестивые ходили, или праведные ходили по пеплу нечестивых. Весь мир должен быть сожжен. И атом там уже на готовые бомбы в бомбодержателях. Вы видели, что сделала Германия, как только узнали, что президент был убит? Сразу же нас собрали армию, потому что это было единственным, что сдерживали Россию от бомбежки. И они попали, Кеннеди просто передал им, что как только они это сделают, он сотрет их с лица земли, прямо из Германии, видите? И они думали, что могли взять все в свои руки, но еще не настало время, понимаете, видите? Мы находим умных, образованных проповедников, евангелистов, пытающихся передать это другому, понимаете? Почему? Почему Пилат не сказал, подождите минутку, этот человек, вот жена пришла, сказала мне, я слышал много свидетельств о тебе. Знаете, я заинтересовался, я бы хотел выяснить, что я могу сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Сэр, вы в моих руках, что я могу сделать? Он сказал, ты ли мессия, ты ли царь иудейский? Он сказал, ты так сказал? Ты сказал? Или сказал, истинно ли ты царь иудейский? Он сказал, я был рожден для этой цели. Он сказал, не окажу в нем никакой вины. Ну что ж, я просто умою его, от него свои руки. Он ему ответил. Но он не мог принять это. Почему? Он понизил себе его престиж. Поэтому он подумал, что отошлет государственному пресвитеру и посмотрит, что он с этим сделает. Видите? То же самое и теперь. Опять стоит этот вопрос, что ты с ним сделаешь? Со словом? Что ты должен сделать? Спросить пересвитера или епископа или еще кого-нибудь. Можно ли тебе сменить лейтмотив крещения? Можно ли тебе сделать то или это? Спросишь так и... Конечно, нельзя. Обращаешь самого себя назад, если так сделаешь, тебя вытянут. Видите? Из этого понизился бы престиж людей. Да, они думают, и деноминационный совет не встал бы. Как Пилат передал это кесарю? Они бы не встали в его защиту. Кесарь дал бы назад в руки Пилата. Так они пытаются передать его своим деноминационным главам. А оно не действует. Этот фокус никогда не проходил и не пройдет. Он не прошел у Пилата, не пройдет и у тебя. Он не пройдет ни у кого. Потом, во-вторых, что ты можешь сделать, в-третьих, это принять его или отвергнуть его. Не получится смыть его со своих рук. Не передашь его какой-нибудь другой системе или чему-нибудь. Ты должен столкнуться с этим вопросом. Итак, что можно сделать? Как Пилат, придерживаясь того же самого. Он сказал, дайте мне воду, доказательства, я умою свои руки. Когда он вернулся, он все равно должен был пройти суд. Этого не извинило. Он пытался сказать, ну что ж, если я могу сбросить его со своих рук, я дам его руки кесаря. И тут же он обратился против него самого. Обращается и против себя тоже, как индивидуума. Что ты сделаешь? Не то, что мама сделала, что папа сделал, что делает пастор, что брат Бранхам делает, что... Кто, что, это в твоих руках. Что ты с этим сделаешь? С Иисусом, называемым Христом, потому что кровь на твоих руках. Это кровь Божья. Что ты теперь собираешься сделать? Ты будешь виновен в распятии, понимаешь? Ты можешь распять его, принять его вероучение, или что хочешь, или сказать, ну что ж, я просто передам дальше, я не буду иметь никакого отношения к этой церковной каше. Не получится. Он в твоих руках, верно? Не получится. Я просто все забуду. Не получится. Все равно он в твоих руках. Ну что ж, я просто скажу, мой пастор научил меня этому. Сразу обращается против тебя. Это для тебя, ты знаешь. Так вот, ты можешь или принять его, или отвергнуть его. Просто как ты захочешь. Что? Что-то одно должно прийти. Теперь смотрите, как Иисус сказал этим фарисеям? Он сказал, как вы, слепые фарисеи, видите, который сегодня сказал бы то же самое. Вы слепые религиозные учителя. Вы различили время коммунизма. Вы так с этим сражаетесь и знаете, что Бог как раз это и воздвиг, чтобы уничтожить вас. Видите, не знаете сами. Видите, вы распознали, что коммунизм завладеет миром. Вы это видите? Вы распознали это. Все темы про коммунизм. Выгоните из коммунизма. Когда это случилось, у меня аж плохо становится. Я тоже против него. Конечно, я против него. Но я больше против людей, которые отвергают Иисуса Христа, Слово. Или проповедника, или кем бы то ни был. Ты Христу больше обязан, чем тот коммунизм. Он невежествен и ничего об этом не знает. Тебе следует знать. Видишь, ты различил время коммунизма, но не можешь различить знамение дня, в котором ты живешь. Иисус сказал тем фарисеям, сказал, вы лицемеры. Сказал, вы выходите, смотрите на небеса и говорите, что солнце багровое садится, завтра будет не иначе. Если небо чистое, сказал, говорите, что завтра будет ясный день. Сказал, различать свое время, знамение времени или знамение небес и погоды вы умеете, а знамение времени вы не знаете. Вот он там, Мессия, а это отвергаем. И всегда говорим о коммунизме и что-нибудь таком, а знамение его времени не понимаем, видите? Мы его не замечаем, упускаем. И они, соединяясь вместе в неверии, принимают это, но не могут понять и увидеть знамение времени, которое, как говорит Библия, наступит. Вы это поняли? Должен теперь быстренько закончить. Становится поздно. Видите, как поступили их отцы, так поступают и они. То же самое сегодня. Так вот, дело дошло до принятия решения. Должно бы было дойти. Каким-то образом ты должен до него дойти, понимаете? Опять распятие слова. Или что ты собираешься сделать? Распятие слова близко. Распни и останови подтвержденное слово ради... Ради деноминации, как сделал Пилат, пытаясь кому-нибудь подсунуть. Теперь, что ты, как индивидуум, делаешь с помазанным словом, которое называется Христом? То же самое вчера, то же самое Христос, который помазал слово в немое, то же самое Христос, то дерево, которое было в саду Эдемском, которое оставила Ева, когда ела от этого дерева жизни, чтобы принять древо мудрости, она оставила древо жизни, чтобы принять древо смерти. Во времена Ноя делали то же самое, в дни пророков делали то же самое, в дни Христа делали то же самое. И вот они сегодня, потому что каждый говорил о своем времени, и когда это было исполнено, каждый раз они принимали свое деноминационное размышление и все такое, и мудрость мира всего помазанного места, помазанного слова Христа. Что ты сделаешь как индивидуум? Пилат так и не освободил свои руки от него. Я заканчиваю, поэтому не шумите, одну минутку. Пилат так и не освободил от него руки свои. Так не сделаешь и ты. Таким образом, как он, пробуя любой из этих замыслов, у него не вышло. Знаете, что случилось с Пилатом? Он сошел с ума. Стало так, что все, что он слышал, было то распятие. И он слышал эту ярость, что наконец стал сумасшедшим. В Норвегии ходит легенда, или нет, прошу прощения, в Швейцарии, где был там как миссионер. Говорят, что тысячи собираются там со всего мира на Великую Пятницу. Раковина воды, в которой Пилат совершил самоубийство. Он в конце концов кинулся в воду и погиб в этой ванне воды. Говорят, что каждую Великую Пятницу в 3 часа дня вода становится голубой. Она пузырится из того места, где лежало тело Пилата. Он отверг это. Кровь все еще на его руках. И он отверг, он отказался, вода. Ты не умоешь от него твои рук. Нет ни такой воды, ни такого мыла, чтобы очистить это. Он в твоих руках. Что ты с ним сделаешь? Вот единственное, что ты можешь сделать. Если нельзя умыть от него твои руки, нельзя передать его куда-нибудь еще, просто нельзя физически пройти мимо этого, никаким образом в мире, единственное, что ты можешь сделать, это принять его в сердце свое. Вот так можно от него избавиться. Забрать его из твоих рук и вложить его в свое сердце. Или оставить его в своих руках и пройти суд. Это единственное, что ты можешь сделать. Конец Пилата был ужасен. Слово говорит, что те, которые оставляют его в своих руках, я собирался это прочитать. Но она говорит, они взывали к горам и скалам. Они молили, но молитвы их были слишком поздними. Видите, они взывали, скройте нас от лица сидящего на троне и от гнева Агнца, который должен, и овна от жизни пришедшего Агнца. Ибо пришел день великий день суда, и кто может тут стоять? Как вы думаете, что теперь будет делать Освальд, когда он выйдет перед Верховным судом и увидит те злые глаза присяжных и всех остальных сидящих там? Он знает, что случится. Это будет или газовая камера, или грозит повешение, или еще что-нибудь. Он должен с этим столкнуться. Но что, если вы выйдете туда кровью отвержения на руках? И знаете, что ад лежит перед вами? Вечное уничтожение. Взывая к скалам и горам. И все же молили, но молитвы были слишком поздними. В Евреям 10. Если мы грешим произвольно... Грех есть неверие. Если мы не верим произвольно, принявши истину, познание истины, ты не должен принять ее, только знать ее. Ты не должен ее иметь просто... О нет, видите, не сказано принявши истину. Если мы, получивши познание, что эта истина произвольно грешим, то не остается больше за грехи жертвы. Но страшное ожидание, ярость и огня пожрет противников. Ибо Бог сказал, у меня мщение, и я воздам, говорит Господь. Если мы произвольно не верим этому, после того, как истина была представлена нам, больше не останется милости. Больше не будет даровано милости. Пастор, слушающий эту пленку, как насчет этого? Член церкви, слушающий пленку, как насчет этого? Что ты будешь делать, если мы не верим этому произвольно? Не смоешь этого со своих рук, не передашь его в штаб. Это сразу обратится прямо против тебя. Ты это слышал? Как насчет тебя? Как ты собираешься устоять в тот день? Он или в твоих руках, или в твоем сердце. Так или иначе. Боже, помоги нам Если бы только представили себе убийство, какие мысли должно быть приходят в сердце того человека? Что он наделал? Он пробудился слишком поздно после того, как он уже это совершил. Взгляните, у него была возможность, он был рожден свободным американцем. Он был американцем. Но он захотел продать свое первородство, чтобы стать русским. И это обратилось против него. Он женился на русской девушке. Сейчас он свободомыслящий, коммунистической партии Кубы. Свободомыслие. Я мыслю сам по себе. Ничего ты не мыслишь. Что ты сделаешь с Иисусом, называемым Христом? Ты никакой не свободомыслящий. Не существует никакого его самоподомыслия. Пусть разум, который был во Христе, будет в вас. Давайте помолимся. Помышляйте об этом. Что только добродетели и похвала, о том помышляйте. Я говорю здесь вам сегодня утром, и на этой пленке тоже. Если ты присутствуешь здесь сегодня, и ты знаешь, что ты не в должном положении с Богом, и ты не рожден от Духа, и у Бога... Вы скажете, ну так я исповедовался, я не об этом говорю. Принял ли это Бог? Вы можете сказать, да, я исповедовался и так далее. Да, я верю. Так сказал и Пилат. Я исповедовался. Конечно, что мне сделать с этим праведником? Ты так не умоешь от него своих рук. Нет, нет. Что ты с ним сделаешь? Если ты не заново рожденный христианин со Святым Духом, живущим в себе, обогащающим твою жизнь, тогда почему бы тебе не принять это сейчас, его сейчас? Ты никогда не сможешь этого со своих рук. Ты никогда не услышишь конца этого послания. Оно будет звенеть до тех пор, пока не примешь в свое сердце послание, что Иисус Христос то же самое вчера, сегодня, во веки. Будут ли здесь впереди присутствующие те, которые осознают, что они неправы? Не поднимут ли они свои руки? У нас нет места для призыва к алтарю, помещение так забито. Но просто скажите, помолись за меня, брат Бранхам. Пусть Бог поможет мне. Бог благословит вас. Я вижу ваши руки. Я хочу это сейчас, прямо здесь. Я хочу перед Богом, чтобы Он знал, что я виновен. Я осознаю, что я виновен. Я не хочу, чтобы Он был в моих руках. Я хочу, чтобы Он был в моем сердце. Подними свою руку, скажи, помолись за меня, брат Бранхам. Господь вас благословит. Я вижу в этом количестве людей, может быть, здесь... 40 или 50 рук. Сегодня зовет. Подумайте об этом. Это Он призывает. Иисус призывает. Это Он говорит тебе. Или вы так нагрешили, что ваше сердце огрубело, что вы больше этого не слышите? Однажды, будучи маленьким мальчиком или маленькой девочкой, вы это слышали, у вас было желание это сделать, но вы это отложили, и вы просто грубели и грубели к этим подтягиваниям и поправкам. Зашло так далеко, что вы больше этого не слышите. Вы стоите где? В таком положении, подобно как Освальд стоит сегодня утром, что вы знаете. Как вы можете? Будет ли еще один, прежде чем мы закончим, я вознесу молитву. Просто по всему зданию, кто никогда не поднимал свои руки, скажет, брат Бранхам, как раз когда ты сказал последние слова, я это чувствую. Любой снаружи, в коридорах, около стен, везде, окон, везде, неважно. Просто Бог благословит тебя, юная дама. Бог благословит тебя, сэр. Вас коснулось. Бог благословит вас, дама. Что-нибудь еще? Кто-нибудь еще? Бог благословит вас, дама. Бог благословит тебя здесь. И Бог благословит тебя вон там, мальчик, девочка. Да, благословит. Да, Господь вас благословит. Там сзади, да, сэр. Давайте теперь просто подумаем об этом. Я хочу, чтобы вы это сделали, когда будем мягко петь. Иисус призывает. Теперь я хочу, чтобы вы просто сказали, Господь, смилуйся со мной, надо мной грешником или обманщиком. Я церковный член, но я хочу тебя. Я хочу тебя. Помоги мне. Я буду служить тебе, я обещаю это прямо теперь. Я поднял свою руку, что я хочу тебя. Теперь вознеси сердце мое, чтобы я принял тебя. И я приму тебя в сердце свое, пока мы будем опять петь этот куплет. Скажешь так? Сегодня зовет. Сегодня зовет. Теперь молитесь по-своему. Молитесь теперь. Иисус! Это Он говорит. Вот почему вы подняли свою руку. Сегодня зовет. Иисус призывает. Услышь Его глаз. Послушай Его. Прямо теперь услышай Его. Скажи, Господь, я виновен. Кровь Твоя на моих руках, я грешник. Я не хочу, чтобы она больше была здесь. Я не могу ее смыть, я пытался годами. Я не отвращусь от тебя, как Пилат, и попробую отослать тебя кому-нибудь другому. Я хочу тебя. Войди в мое сердце прямо теперь, Господь. Я принимаю тебя. Я вижу, как ты стоишь прямо передо мной, как образ, который стоит там. Вера, я вхожу прямо в тебя, зная, что ты прощаешь меня. И я с этого момента ты будешь в сердце моем. Зовет. Все молятся. Иисус Иисус призывает, нежно зовет Он тебя. Небесный Отец, небольшое послание подошло к концу, и теперь принятие решений. Суды стоят сегодня утром. Ангелы собрались в помещении. Великий Святой Дух здесь дает подтверждение, что Иисус все еще жив. Он был источником вечной жизни. Могила не смогла его удержать, и ад не смог его удержать. Он вошел, зашел вверх, освобожден от ада, свободен от молитвы, от могилы. Он стоит среди нас сегодня. И вероучения, и деноминации связали много наших людей, Господь. Грех связал их. Но сегодня они хотят быть свободными. Они стоят как Пилаты, вместо того, чтобы пытаться передать ему кому-нибудь другому. Они подняли свои руки. Войди же в мое сердце, Господь Иисус. Я больше тебя не буду смывать с тебя. Я не могу, ты все еще в моих руках. Я просто отмывал и отмывал, и ты никак не отходил. Но теперь я принимаю тебя. Я хочу, чтобы ты был в моей жизни. Я принимаю тебя в свою жизнь, Господь. Примени меня в свое царство. Прощай мои грехи и дай мне веру веровать, что ты принимаешь меня, Отец. Даруй это. Мы молим через имя Иисуса Христа. И теперь, когда у вас склонены головы, вера, верой, и Боже, помоги мне быть честным. Но знаю, что ты обещал, что приходящего ко мне я никогда не отвергну. И я дам ему жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Того, кто исповедует меня пред людьми, того я исповедую пред Отцом моим и святыми ангелами. Слышащий. Настоящий правильный перевод святого Иоанна 5:24 таков. Понимающий, принимающий Слово Мое. Принимающий Слово Мое. И верующий пославшего Меня, имеет жизнь вечную. И на суд не приходит. Ты не пойдешь на стойку сюда, как войдет Освальд. Но перешел прощением даром от смерти в жизнь. Господь, я не знаю как, я не знаю почему, но я верю, что это случилось. Я верю этому сердцу своему, мое неверие ушло. Я могу свободно сказать аминь на каждое слово, которое ты говоришь. И я принимаю его прямо теперь. И я верю этому. Верю со склоненными головами. Те, что поверили этому, которые только что подняли свои руки, и верой, видите, образ Христа, стоящий там, в котором вам надлежит быть. Вы теперь идете верой, верьте, что грехи ваши прощены. И с этого дня вы готовы для христианского крещения, и вы теперь готовы войти во Христа, и хотели бы вы, как во свидетельство ему, опять поднять свои руки и сказать: «Верой я верую этому всем своим сердцем». Бог благословит вас. Замечательно. Я сейчас это принимаю. Я принимаю. Я ничего не могу сделать. Бог благословит вас. Кажется, все, кого я видел. Я сейчас принимаю. Видите, вы никуда не годны. Вы никогда не были хорошими. Вы не можете быть хорошими. Но Иисус умер за никудышних людей. Что я должен делать, брат Брахам? Просто принять, что Он соделал. Просто принять, что Он соделал для тебя. И теперь, веруя этому и принимая это, теперь, наверное, пастор откроет бассейн. Брат Невел говорит, да? Все будет готово для крещения. Если вы хотите креститься, если вы приняли титулы, Отца, Сына и Святого Духа, вы точно, я говорю это с уважением и почтением, но насколько я это понимаю, вы не крещены. Нет, ибо вы не исполнили то, что Он сказал. Он сказал, крестя их в имя Отца, Сына и Святого Духа. Если над вами просто произнесли эти титулы, Он не сказал, идите произнесите эти титулы, идите произнесите эти имена, так и никогда в Библии не крестили, никогда так не крестили, крещение было, как сказал Иисус, во имя Отца, Сына и Святого Духа, который есть Иисус Христос. Петр с ключами сказал то же самое. Каждый апостол, вся церковь до раннего Никейского собора, когда организовалась Римская католическая церковь, приняла эти титулы вместо имени. Или вы крещены в римские догмы деноминаций, или крещены в имя Иисуса Христа. Так или иначе, это в твоих руках. От этого не отмоешься. Это в руках. Теперь вы это приняли. Я прошу вас, когда органисты и пианист перейдут на знаменитый старый гимн, «Верой взираю я на Искупителя, Агнца Христа, моей мольбе внемли, весь грех мой удали, полностью быть твоим, позволь всегда». Никогда не выходите, никто не выходите из здания, просто теперь встаньте в почтение и давайте просто поднимем свои руки к нему. Верой взираю я, а Он есть Слово. На Искупителя. Yeah. Агнца Христа.
Моей
мольбе
внемли.
Весь грех мой удали. Полностью быть Твоим. Позволь всегда полностью и совершенно быть Твоим. Я теперь отдаю свою жизнь. Вода будет готова через несколько минут, если не можете принять крещение сейчас. Сейчас вы опять мы опять будем крестить сегодня вечером. Помышляйте об этом весь день. В ваших руках уберите это. Единственным способом вы можете убрать, омывшись в крови Иисуса Христа, который, видите, даст вам. Помните это теперь. Когда склоним наши головы, взирайте на Него. Когда через темноту, теперь дело за решение в твоем сердце. Он последствием, слово готово для распятия. Христос последствием, что ты сделаешь с Иисусом, называемым Христом? Напрасно пусть. Тьму свет ты обрати. Здесь плач мой приносит. Твоего пути не дай вернуться. Теперь склоняй своими сердцами. Глубоко подумайте, друзья. Может быть, твое имя последнее, которое идет в книгу. Мы в конце времени. Теперь глубоко подумай. Ты, есть ли здесь кто-нибудь, кто отверг его? Помните, это может никогда не вернуться. У Пилата не было другой возможности. Он делал все, что мог, чтобы спастись. И он не смог. Это было в его руках. И что делаешь ты с помазанным словом? На этот день, называемым Христом,